Добрый вечер. Рад вас всех видеть. Так. У нас будет еще много других мероприятий проводиться. Вот паломничество по святым местам Псков. Это, Лена, это паломничество православное, да? Православное Псков. 19-21 августа будет. Записывайте. Дальше 19-27 сентября будет поездка в Индию, в Раджастан. Культурное такое изучение этого места. Лена Быханова будет проводить. 8 октября, 26 октября тоже на юг Индии будет поездка такая. 8 октября, 26 октября. 14-15 сентября приезжает такая необычная личность Мина Симеон. То есть она живет в Лондоне. И она необычная личность, то есть она уже в таком довольно серьезно преклонном возрасте, но она серьезно изучает, преподает йогу, восточную философию, психотерапию и творческое саморазвитие. Она очень молодо выглядит, несмотря на то, что она 38-го года рождения. Вот. Ну, то есть такая активная дама, и можно узнать ее опыт, как бы, как она самореализовалась как личность. Дальше. 3 октября приезжает мой достаточно близкий и знакомый человек, с которым со мной ездил какое-то время. Это Александр Шутов. Второй курс астрологии он проводит 3 октября. Очень глубокий человек в плане астрологии. Один из лучших специалистов в мире по астрологии такой. Именно как преподаватель. Он очень хороший преподаватель астрологии. Он хорошо обучает людей. Ну и сам астролог, конечно, он хороший тоже. Ну вот, такие объявления. Мы продолжаем изучать закон кармы, семинар «Закон кармы». И сейчас мы будем изучать судьбу человека, то есть закон перевоплощения. Веды объясняют, что мы не сами себя не рождали, так? И мы сами не выбираем, где нам жить, как нам тело оставить и так далее. Это все действует под влиянием высших сил, происходит. Веды объясняют, что весь материальный мир, это, как говорится в ведах, не место для джентльменов. Потому что джентльмены все живут в духовном мире. То есть это место, в котором весь материальный мир полон страданий. То есть здесь живые существа отрабатывают карму, то есть они отвечают за свои поступки, совершенные в прошлом. Поэтому в материальном мире нет полного счастья ни на высших, ни на низших планетах. Но на высших планетах счастье гораздо больше, чем у нас. Есть такие описания, допустим, в ведах приводятся такие факты, что мы находимся, вот если взять, допустим, 14 планетных систем, которые 14 галактик во Вселенной, мы находимся на 7-м уровне, примерно чуть ниже середины Вселенной. Чуть ниже середины Вселенной означает, что здесь плохой кармы на Земле больше у всех, чем хорошей, чуть-чуть. То есть страдания чуть больше, чем счастье в жизни в целом. Я, наверное, загораживаю, да, компьютер закрывает меня. Вот, поэтому, таким образом, Земля достаточно такое серьезное место для испытаний. То есть здесь много страданий на Земле. Веды объясняют, что на следующем уровне, то есть на 6-й галактике по счету, то есть выше на 1, чем мы, счастье в 100 раз больше. Потом на пятом уровне еще в 100 раз больше. На четвертом еще в 100 раз больше. И так далее. Ну, то есть, в целом, как бы там жить получше уже, да? Если счастье в 100 раз больше будет. Едва ли на земле можно найти человека, у которого счастье в 100 раз больше, чем у всех остальных. И такой человек достоин жить уже чуть повыше. Понятно, да? Ну, то есть, система вот такая. То есть, не просто как бы поменять место жительства. Ну, как бы из одной страны переехать в другую не просто, а поменять Вселенную, как бы, в смысле галактику, совсем непросто. В Ведах описаны названия этих галактик, и как бы есть там определенные, как бы, ну, чем там занимаются живые существа. То есть, в целом, следует понять, что есть высшие планеты, высшие планетные системы, средние и низшие. Под землей, ниже земли, уже идут низшие миры, низшие планеты. Сразу под землей, непосредственно под землей, следующая галактика – это райские, как бы, низшие райские планеты. Там, ну, как бы, это не ад в полном смысле слова, что там не отрабатывается карма, а там туда попадают те люди, те живые существа, ну, не только люди, потому что во Вселенной описывается 8 400 000 форм жизни. Это форма жизни, вот человечество – это одна форма жизни. Допустим, деревья – это другая форма жизни. Растения – это третья форма жизни. Не то, что там негры как бы, и русские – это разные формы жизни. Нет, как бы, это все одно и то же, согласно ведам. Ну, то есть, человечество – это одна форма жизни. И веды объясняют, что человечество относится к разумным живым существам. Разумным означает способным победить свою судьбу. Потому что 8 миллионов форм жизни неразумных во Вселенной. И 400 тысяч всего разумных. То есть нам повезло, мы попали в разумное тело. Теперь надо еще разобраться, зачем. Потому что как бы наше представление, зачем мы живем, надо выйти замуж, родить ребенка, квартиру как бы получить. Согласно ведическому знанию, это не признак разумности сильно большой. Потому что вся эта деятельность, веды описывают, она ничем не отличается от того, что делают животные. Это просто более такой разумный подход к животной жизни. Ну, то есть, чем отличается наша квартира от норки, допустим, суслика какого-нибудь. Она более комфортабельная. Если так рассуждать, то значит, у человека, у которого дворец, у него, значит, еще более разумная форма жизни. А если он живет на своем острове, значит, у него еще более разумная форма жизни. Ну, разницы большой нет. Жить во дворце или в квартире в своей, по сути. Так? Или есть? Ну, это одно и то же, понимаете, все равно спать тебе придется на кровати. Ты не сможешь спать, как бы, ну, вот в воздушном таком пространстве, во сне летать везде. Ну, ты спишь, как один спит, так и второй, понимаете. Тоже, хоть ты где бы ни жил, ты все равно съешь столько, сколько тот съест. Сколько ты съешь, столько тот съест. По вкусу то же самое. То есть, один человек, допустим, просто наслаждается обычными огурцами с помидорами, другому там надо какое-то микробиотическое там питание что-то взбивать, там делать все какие-то пудинги там из всего, это все миллионы долларов стоит, как бы, но по сути, как бы, наслаждение от этого чуть может быть побольше сначала, а потом он привыкает к такой пище, а обычные огурцы он уже не сможет есть. А этот человек наслаждается точно так же обычными огурцами, он счастлив. Что касается наслаждения, хоть это наслаждает пища, хоть та. Поэтому разницы большого нет. Понимаете? То же самое, у тебя 10 жен, допустим, ты богат, у тебя 10 жен. Ну, значит, 10 раз больше нервы мотают. Вот. То есть одна сторона медали, а есть другая сторона медали, понимаете? Не очень плохо иметь 3 жены, гораздо хуже с другой стороны. Понимаете, поэтому как бы с этой точки зрения неизвестно, кому легче жить, у того, у кого больше денег или у кого меньше, понимаете, поэтому веды объясняют, что это не способ решения вопроса, зачем нужна человеческая жизнь, она не нужна для того, чтобы более рафинированно сделать свои удовольствия, понимаете, потому что по-любому мы не сможем наслаждаться жизнью больше, чем животные, я вам говорю то, что люди не знают. Есть исследования на эту тему. Простые исследования, показывающие, что обезьяна наслаждается сексом во много раз больше, чем человек. Почему? Потому что, во-первых, она может заниматься до 5 раз в день сексом полноценным. Раз. Во-вторых, сам секс протекает в более насыщенной чувственной атмосфере. Ну, то есть, если вы были в Индии и видели, как обезьяны на заборах занимаются сексом, то с человеческим сексом это не сравнишь, потому что там эмоций гораздо больше. Таким образом, те, кто хотят секса всю жизнь, они попадают в тело обезьяны и как бы удовлетворяют это желание. Потому что все вот эти вот низшие желания, для них предназначены разные виды жизни животной. Животная жизнь в целом предназначена для удовлетворения животных потребностей. А человеческая предназначена для развития личности, для очищения сознания от животных потребностей. Смотрите, если, допустим, вам захотелось поплавать, пожалуйста, тело дельфина, ни одна подводная лодка не заменит. И так прыгнул, и сяк, и так летишь, и сяк, и в воде, и туда, и сюда. Представляете, тело дельфина, какое оно удобное для наслаждения в воде? Или нет? Если самая высокая мечта, высота, высота. Ну хорошо, пожалуйста, тело орла. Летишь себе эдак. И даже крыльями махать не надо. Так все устроено, просто летишь и все. Понимаете? Ну, в человеческом теле это невозможно. Можно на дельтаплане, как, конечно, попробовать, чуть ветром не так дунет, и полетишь не в ту сторону кувырком. А орел, он может кувыркнуться, опять лететь. Понимаете? У него тело такое, оно предназначено для полета. У него все устроено для этого. И он смотрит на 2 километра вниз и видит маленькую мышку. Представляете, какие возможности? Наше тело вообще отдыхает по сравнению с такими возможностями. Чувства у животных развиты в десятки тысяч раз больше, чем у человека. Собака может унюхать на расстоянии километра что-то. А мы часто не можем унюхать на расстоянии 20 сантиметров. Если как бы ты, мы видим, верим твердо, героев спорта, там нам победа, как воздух нужна, допустим, бегом занимаешься. Пожалуйста, антилопа гну. Тык-дык, тык-дык, тык-дык. Отлично. Можно развивать скорость до 60 км в час. Машина не нужна, тык-дык, тык-дык, и понеслась, и красота неописуемая. Прыгать хочешь, кенгуру, пожалуйста. Прыгай всю жизнь. Вот, если хочешь кушать, тело коровы, утром весь день кушаем, ночью пережевываем. Можно кушать сутками, нет проблем. То есть не наелся, допустим, получил тело коровы, наелся. Нет проблем. То есть любое тело предназначено для удовлетворения какого-то желания. Допустим, хочешь кого-то порвать, тело тигра, супер просто. Прыг, хвась, хрясь. И все положено, как бы это, ну, законно, все, понимаете? В человеческом теле ни порвать нельзя, ни покушать нормально, потому что наедаемся очень быстро. Поспать тоже не поспишь долго. Вот в теле медведя можно полгода спать, без проблем. Лег и спишь себе, и классно, и на этот бок, и на тот. Никаких пролежней. Понимаете, попробуй поспи в теле человека 24 часа, все, тебе капут. Потом тебя откачивать будут. Видите, никакого удовольствия жить в человеческом теле. Не приспособлено оно для наслаждений. Нет счастья никакого. Допустим, свинья, когда она кушает всякую ерунду, у ней глазки прямо смакуют. Она такая... Человек так не может кушать с таким наслаждением. Видели глаза свиньи, когда она ест? Нет? Они просто купаются в счастье от еды. Мы не можем наслаждаться этими радостями в человеческом теле. Таким образом, можно сделать вывод, что человеческое тело предназначено для других радостей. Оно предназначено для духовной жизни, для внутренней жизни. Для того, чтобы учиться верить святому человеку, для того, чтобы молиться. У животных не могут ни молиться, ни верить. У них нет такой возможности. У человека есть. Но веды говорят, что человеческая форма жизни – это начальный этап разумности – самый первый этап разумности. И они объясняют, что как бы есть признаки более высокого интеллекта. То есть есть как бы из 400 видов разумной жизни человеческая форма самая неразумная. Это начальный этап, то есть это переход от животной формы к жизни к разумной форме жизни. Почему? Потому что есть много признаков тому, что мы не слишком разумны. Я вам сейчас их перечислю, вы не сможете их отрицать. Первый признак – мы не знаем, есть Бог или нет. Это большая проблема. Человечество не может это почувствовать. Следующая проблема – более высокие формы могут это почувствовать. Следующая проблема – мы не помним своих прошлых жизней. Мы говорим, так не было никаких прошлых жизней, я не помню. Проблема или не проблема? Это реальная проблема, потому что мы не знаем, что было и не знаем, что будет. Это проблема. Следующая проблема. Наши психические способности не сильно развиты. То есть у нас не развита ни память, ни способность предвидения, ни способность видеть другого человека, ни способность понять истину и так далее. То есть у нас все это в таком зачаточном состоянии находится, все эти вещи. Дальше. При небольших достижениях мы очень быстро гордимся собой, а также мы гордимся самой человеческой формой жизни, хотя гордиться особо нечем.
Мы не должны ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача.
Но это, как бы сказал, не совсем уж такой необразованный человек. Я не буду как бы называть его имя, чтобы не оскорблять. Но просто идея в чем заключается? В том, что даже великие люди такие фразы заявляют. Вообще-то надо ждать милости от природы, наоборот. Потому что если ты будешь пытаться ее взять, она тебе даст по рукам. Мы уже много раз видели. Повернули реки вспять, получили по башке. Создали ее ядерную бомбу, получили по башке. Искусственные продукты питания создали, получили 10 раз по башке. И так далее. Мы пытаемся природу поменять, сделали эти инкубаторы, в которых мы сейчас живем, еще хуже сделали себе. Понимаете, если взять, допустим, самую разумную жизнь, самая какая, это жизнь на природе, питаться естественными продуктами, которые естественно выражены. Правильно. И жить в этом мире естественным образом, без всяких искусственных вот этих вмешательств в нашу жизнь. Так или нет? Но мы не понимаем этого. Мы что создаем на этой земле? Мы создаем искусственную жизнь. Вместо того, чтобы естественную создавать, больше условий для естественной жизни создавать, мы создаем искусственную жизнь. Почему? Потому что у нас не совсем хватает для этого интеллекта. Мы не знаем, что изучать в этой жизни, главное, а что не изучать. И вообще у нас нет даже правильного представления о том, что такое знание. Человечество искренне считает, что есть только один способ познания – это экспериментальный путь познания. Веды объясняют, что есть два пути познания. Один нисходящий путь познания, когда знание передается свыше, от более высоких разумных живых существ. Достаточно человеку поклоняться этим разумным живым существам, и они передают это знание. Допустим, жил на земле такой мудрец, Атрея, по-моему. Он получил аюрведу, знание аюрведы с высших живых существ. От высших живых существ, понимаете? К нему они пришли, то есть как бы появились перед ним и передали ему это знание. Ну, то есть и так далее. То есть разные пути получения знаний. Если мы считаем себя самыми крутыми, мы экспериментальным путем получаем знания. Это означает, сегодня мы умные, но вчера, 5 лет назад, ученые были дураками, а сейчас умные. Они так себя, все ученые так считают, что 5 лет назад мы не знали, не разбирались в этом вопросе. А теперь разбираемся. Но тогда надо предположить, что они скажут через 5 лет. То же самое. И это признак большой разумности. Ведическое знание 5000 лет назад уже знало все, о чем сейчас ученые открывают. Если взять ведическое знание, все, уже все было известно. Размеры атома, скорость света, расстояние до планет окружающих. А ученые не знают, что есть 14 планетных систем. Они не знают размеры Вселенной и знать не хотят, потому что они говорят, это экспериментально не доказано. Так, дорогие мои, вы многое вообще не сможете экспериментально доказать, потому что, например, для того, чтобы эксперимент проводить, нужен такой прибор, который этот эксперимент проводит. А, например, тонкое тело ума, оно ни один прибор его никогда не поймает, потому что оно соткано из частиц, которые ничего общего ни с атомами, ни с электронами, ни протонами, ни квазитронами не имеют. Потому что ум может диагностироваться только умом другого человека, чистым. Поэтому ведические ученые, они делали ум свой прибором, очищали свой ум, становились святыми для того, чтобы этот мир в правильном свете видеть. И на основании видения ума они составляли все законы, изучали этот мир таким образом. Понимаете, видите, как много всего интересного, которого мы не можем знать из-за того, что у нас неправильно развивается наука. Мы отвергаем все, что нельзя подтвердить экспериментом. Это означает, что очень многие сферы знания остаются неизведанными. Например, ученые отрицают закон перевоплощения, о котором мы сегодня будем говорить. Есть закон перевоплощения. Смотрите, веды объясняют, если вы, конечно, не на этих позициях стоите. А если вы на этих позициях стоите, меня нечего слушать, потому что ни одного слова не подтверждено экспериментами ученых. У меня есть свое подтверждение, я могу вам сейчас прямо всем доказать, что есть закон перевоплощения. Очень просто. Есть определенное ощущение в сердце человека по отношению к умершему, к тому, кто оставил тело. Если на сердце камень, и чувствуешь, что он тянет тебя за собой, что твоя жизнь стала хуже от того, что ушел близкий человек, и такое тяжелое чувство от нем, это значит, он пошел на низшие планеты. Если ты чувствуешь, что он где-то рядом, как будто бы он не умирал, и тебя тянет к нему постоянно, это значит, он скоро родится на средних планетах. Если у тебя о нем такое чувство, как будто он такой чистый человек, и хоть он оставил тебя, он как ангел-хранитель для тебя, значит, он пошел на высшие планеты. Это через сердце человека можно понять, не только самому человеку, а также тем, кто может это продиагностировать. Ну, поднимите руку, у кого недавно кто-то оставил тело? Вас как зовут человек? Ну, камень на сердце. Вниз пошел, надо молиться за него. Несколько месяцев молитвы, его поднимете с низших планет. Дальше. Дмитрий зовут, а вот он не пошел на низшие планеты. Он такой, как будто здесь, как будто рядом. Он говорит, я чувствую. Вот так, дальше. Как зовут? Антон? Интересно. Интересно. Потому что он сначала пошел на низшие планеты. Но этот человек за него молился серьезно. И он сейчас пошел уже на высшие планеты. А вы это чувствуете? Легкость появилась в сердце. Видите? Есть ваш, да? То же самое. Нет, вот я с ней говорю здесь, да. То же самое. То есть, человек пошел на низшие планеты, вы молитесь за него или не молитесь? Но вы начали, да? Результат уже есть. Его тянет оттуда. Он еще на низших планетах, но его потянуло вверх. Понимаете, все это анализируется, и можно понять тем, кто изучает, что такое тонкий мир. Сейчас мы дальше уже не будем эксперименты проводить, потому что они будут бесконечными. Желания человеческие бесконечны. Поэтому я просто вам показываю как бы эти моменты для того, чтобы вы поняли, что я здесь не приехал с вами фантазии какие-то разводить. Я хочу объяснить важные вещи, которые человек должен знать в своей жизни, иначе он может прожить жизнь зря. Итак, первая важная вещь, которую я вам хочу доложить. Тонкое тело в ведах по-другому называется телом желаний. Каждую секунду мы чего-то хотим. Все эти желания фиксируются в тонком теле, и они создают нашу будущую жизнь. Так что наши желания и поступки являются огромной силой, влияющей на нашу судьбу. И поэтому человек должен серьезно подумать, от чего он желает и как он поступает. В целом, веды объясняют, что есть как бы деление, день делится определенным образом. Каждый день с утра, днем и вечером мы сдаем экзамены жизни. Желания, которые возникают с утра, рождают для человека следующую жизнь. Утренние желания поэтому самые ценные, потому что важнее всего, кем ты родишься, понимаете? Кем ты родишься, тем ты и останешься. Если ты в собачьем теле родился, ты не сможешь потом развиться. Даже если у тебя на это будет хорошая карма на развитие. Собачье тело определит твою жизнь. Собака не может развиваться. Поэтому утреннее время самое ценное в жизни. Когда человек утреннее время посвящает духовной практике, как это предписано в Ведах и в других писаниях священных, то это значит, что он уже определяет хорошее будущее рождение в своей жизни. То есть оно будет более прогрессивным, он лучшую форму жизни получит, чем человеческая в следующей жизни. День человека сравнивается с зрелостью человеческой жизни, а вечер со старостью. Тоже очень важно проводить вечер правильно в молитвах, потому что это даст возможность оставить тело в правильном настроении. Видите, оказывается, как бы человек должен заботиться о будущей жизни. И поэтому веды говорят, что есть две категории людей. Одни из них копят богатство, которое никогда не уничтожается, а вторые – дешевые люди, копят, тратят свои силы на то богатство, которое уничтожается в одну жизнь. Смотрите, если человек копит деньги, деньги для чего нужны? Для того, чтобы было больше возможность приносить счастье другим. И большинство людей, которые копят деньги, они что, приносят деньгами счастье другим? Нет, они эти деньгами приносят счастье себе и своим близким. Что, в общем-то, одно и то же, потому что веды говорят, есть два формы эгоизма. Есть эгоизм личный и расширенный. Человек может наслаждаться своим собственным счастьем как за счет себя, так и за свой счет своих близких. Некоторые говорят, я не для себя стараюсь, а для своего сына. Это одно и то же, согласно ведам. Нет никакой разницы стараться для себя или для своего сына, потому что есть личный эгоизм, есть расширенный. Ты же не для чужого сына стараешься, а для своего. Это означает точно такой же эгоизм. Эгоизм означает страдание, веды говорят, страдание. Потому что все, что делается с эгоизмом, это и есть грехи. Вот мы говорим, есть грехи в сердце, они накапливаются за счет эгоизма. Если ты бескорыстные поступки совершаешь, эгоизма меньше, грехов меньше в сердце. Если ты корыстные поступки, эгоизма больше, грехов больше. Вот смотрите, что делает богатство. Чем больше ты притянул денег в своей жизни, в этой, и не использовал их правильно, в следующей жизни, тем больше у тебя будет нищеты по закону кармы. Если ты не использовал деньги правильно, получи за это наказание. Так действует карма. Поэтому опасно слишком много думать о том, чтобы что-то накопить в этой жизни. Очень опасно, потому что ты можешь неправильно к этому это использовать, неправильно отнестись к этому. Поэтому веды говорят, есть богатство, которое никогда не кончается. Это богатство духовного знания или работы над собой. Вот, допустим, человек победил в себе лень. В следующей жизни он рождается с побежденной ленью. Человек победил в себе, допустим, ложь, лживость, он рождается правдивым в следующей жизни. Это закон, он никогда не нарушается. Человек, допустим, понял, что есть Бог в этой жизни, он с этим пониманием рождается в следующей жизни. Человек нашел себе духовного учителя, в следующем жизни ему гарантирован духовный учитель. Понимаете, то есть Чинакья Пандит, великий такой ученый ведический, говорит, что самое большое богатство, которое мы можем взять с собой, это духовное знание. Вот то, что я вам сейчас объясняю, это духовное знание. Если вы его в сердце свое получите, то вы им будете его иметь и в этой жизни, и в следующей. Оно не пропадает, это богатство. Понимаете? Так человек может развиваться из жизни в жизнь. Развитие не означает, если я в этой жизни директор завода, значит, в следующей тоже буду директор завода. Китайская изба, фиг вам. Это все зависит от того, сколько благочестия ты сделал в прошлой жизни. Если в прошлой жизни ты совершал добрые дела, это значит, в этой жизни ты будешь богатым, успешным, влиятельным и так далее. Это все происходит благодаря поступкам прошлой жизни. В результате поступков прошлой жизни человек получает красоту, способность быть отреченным, богатство, решимость, успешность, влиятельность, способность быть культурным, интеллигентным, разумным, учтивым, иметь добрую речь и так далее. Все это происходит в результате кармы, то есть того, что я получил с прошлой жизни. И это сильно не меняется в течение жизни. Допустим, человек родился с таким гороскопом, что ему трудно зарабатывать деньги, это остается на всю жизнь. Человек, допустим, родился некрасивым, это остается на всю жизнь. Мы не видим такого, что девушка была некрасивой, раз стала красивой очень сильно, неожиданно. Однако, это возможно, все это возможно, если человек меняет направленность жизни. Потому что веды объясняют, у человека, у каждого есть две судьбы. Одна судьба связана с кармой, а другая судьба связана с высшими силами или с Богом. Дело в том, что когда человек рождается на земле, ну или вообще где-либо бы не рождалось разумное живое существо, всегда на него есть определенная ставка высших сил и есть определенное наказание, которое он несет. Большинство людей живут просто ради кармы. То есть они живут ради своих желаний. Это значит, никакой высшей судьбы у него не проявляется в жизни. Высшая судьба проявляется у того, кто отказался от своей кармы. Кто хочет жить ради чего-то высшего. Кто хочет выполнять наставления святого человека. Кто хочет жить по священным писаниям. Кто хочет жить для Бога. Такие люди начинают жить другой судьбой, которая предписана им свыше. То есть они становятся слугами высших сил на земле. Понимаете, нет в этом мире людей, которые бы кому-то не служили. Большинство людей служат своим желаниям, означают карме. Есть люди, которые рождаются на земле, желая служить не себе. Поэтому такие люди в какой-то степени отреченные от своей судьбы. То есть они не сильно интересуются, сколько у меня будет детей, сколько у меня будет работы, денег, квартиры и так далее. Они интересуются, сколько я счастья принесу другим людям. Поэтому у них другая жизнь. Эта жизнь защищена высшими силами. Это все описывается в Бхагавад-гите. Есть такое произведение. Оно описывает, как жить не для себя. То есть там описано, какие из этого получаются результаты из такой жизни. Там также описан закон перевоплощения и так далее. Но все в сжатой форме. Нужны комментарии, которые описывают все это подробно. Ведические произведения очень сложны для понимания, потому что они питались 5000 лет назад. 5000 лет назад люди были гораздо более интеллектуальными. Это описывается также в ведах. Мы думаем, что мы развиваемся и становимся более умными. На самом деле, вам приведу такой пример. Еще 3000 лет назад люди ничего не забывали. У них была феноменальная память абсолютная. Знаете, как Бхагавад-гита была написана? Происходило сражение на поле битвы, а человек, слепому царю, его слуга, описывал все, что происходит во время этой битвы, в подробностях, и сидел рядом с ним, с этим царем. А сражение происходило на расстоянии более 300 километров от этого места. И он в деталях, в подробнейших деталях описал святому вот этому царю Дхритараштре о том, что происходит на поле битвы. Но это еще не все, потому что саму Бхагавад-гиту написал Вьясадева, мудрец, который описывал в это время и то, что диктовал этот человек, и то, что происходило на поле битвы одновременно. Он и то писал, записывал, хотя он сидел в другом месте еще, в третьем. Это так была написана Бхагавад-гита. Понимаете? И когда какое-то событие происходило в мире, уже многие личности об этом знали. Хотя не было ни телевизора, ни радио. Они были просто не нужны. Кому надо было, все узнавали, что произошло. С помощью внутреннего видения, с помощью медитации. Так были развиты люди 5000 лет назад. В ведах описываются летательные аппараты, которые управлялись мыслью человека. Есть даже такое описание Виманика Шастры. Они описывают, как эти летательные аппараты устроены. Веды описывают, что люди жили гораздо больше. Например, в Бхагавад-гите описываются события, которые происходили. Воины, то есть, сражались. Дед Бхишма, допустим, ему было 175 лет. Дед сражался. 175 лет было. А те, кто как бы помоложе были, они сражались, у них было по 125 лет. Ну, молодые совсем, понимаете? Если мы до 125 лет дожимаем, там кости можно, гремят уже, то есть, и от человека почти ничего не остается, он высыхает. Люди жили в то время в среднем до 200 лет. Это описано в Бхагавад-гите 5000 лет назад. И они были гораздо большего размера, чем мы. В среднем по 3 метра ростом. Это описано в Бхагавад-гите все. Ну, то есть в ведических писаниях. То есть мы считаем себя очень развитыми, мы крутые. В чем мы крутые? Мы уже не можем думать сами, нам нужен компьютер. Мы ничего не запоминаем. Мы не можем вести себя правильно. Еще 50 лет назад люди могли сохранять семью. У них была верность сердца, способность жить вместе. Сейчас никто почти вместе не живет. Максимум 4-5 лет и до свидания. В чем заключается развитость? Где развитие цивилизации? Видите, есть много вопросов, которые надо себе задать. Что происходит? Веды объясняют все иначе. Они объясняют, что на самом деле во Вселенной все процессы происходят по другим законам, не которые мы описываем в своих научных трудах. Веды описывают, что во Вселенной происходит все следующим образом. Первое, сначала идет золотой век, который длится 1 700 с лишним тысяч лет. Ну, 430 тысяч умножить на 4. Я уж не помню, сколько это будет. Первая эпоха характеризуется тем, что Земля заселена не густо, и в основном все, кто на ней живут, обладают очень высоким сознанием. Грехов нет в это время, никто не грешит. Следующий серебряный век характеризуется тем, что живые существа теряют в полной степени уже благочестие. Они остаются благочестивыми в какой-то степени, но уже что-то теряют. Вот. Их жизнь длится, их этот век серебряный длится на 430 тысяч лет меньше. Дальше идет бронзовый век, он длится еще меньше, и живые существа уже меньше, менее благочестивы. И мы живем с вами в самый последний железный век, или век раздоров и деградации, который длится всего 430 тысяч лет. Не так много. Этот век начался 5100 с лишним лет назад. Там 125, что ли, что-то такое. И продлится еще, соответственно, 430 тысяч минус 5. Конец света еще не скоро, к вашему сведению. Это описано в Ведах, что по течению этого срока наступит серьезный катаклизм, который большую часть жизни на Земле уничтожит, человеческое имеется в виду. Ну, то есть, понимаете, это все вот это серьезные как бы данные, описанные в Ведах. Это серьезно все очень. И в Ведах есть предсказательные Веды, которые описывают предсказания в среднем как бы, предсказания существуют примерно на 2 миллиарда лет, я посчитал. Около 2 миллиардов лет вперед идут предсказания. И есть Бхавишья Пурана, в которых также предсказано рождение Иисуса Христа и его миссия, как бы для чего нужна. Написывается, что он даст духовное знание тем, кто не знаком с ведами. Тем людям, которые не знают, что такое веды, он даст духовное знание, даст путь к Богу, правильный путь к Богу, опишет. Но про Ленина ничего не сказано, потому что там как бы очень большие промежутки жизни описаны, и как бы самые важные личности, которые приходят во Вселенную, ну как бы на нашу Землю, описано это все. Итак, проблема заключается в том, что большинство людей живут на Земле совершенно невежественной жизнью, и в следующей жизни они отправляются на низшие планеты, где очень сильно страдают. Там практически нет никакого счастья, то есть там одни страдания. Смотрите, во Вселенной есть 6 уровней, 7 уровней низших планет, 7 уровней, 7 галактик, где и только одни страдания. С каждой галактикой все больше и больше и больше и больше. По моим данным, Гитлер находится на очень низшем уровне, как бы и страдает, как не знаю, что сейчас. Как ни странно, то же самое происходит со Сталиным. Он чуть повыше, но тоже страдает конкретно просто. Ленин, похоже, уже отстрадал. И как бы, да, как ни странно. Вот. Но он был в аду тоже достаточно долго, вот все это время. И, ну, похоже, сейчас начинает потихоньку как бы подниматься вверх. Это лидеры общества, серьезные правители. Понимаете, они все попали на низшие планеты за свои деяния. По моим, как бы, данным. Я думаю, вряд ли ошибаюсь в этих вопросах. Я серьезно это изучил. Таким образом, смотрите, даже серьезные лидеры в обществе не знают, как жить. Они попадают на низшие планеты и жутко страдают за это. Вот. Большинство людей, по моей статистике, примерно 90% идут на низшие планеты в конце своей жизни. Причина тому, много причин. Аборты, мясоедение, ненависть друг к другу и так далее. Некоторые люди остаются на среднем, очень мало кто идет на высшие планеты. В Ведах описано, что на высших планетах живые существа живут до 10 тысяч лет и больше. Ну, то есть там жизнь совсем другая, там нет практически страданий. И есть два пути на высшие планеты, есть солнечный путь, есть лунный путь. Почему это так названо? Потому что, ну, имеется в виду определенное направление, по которому живое существо в тонком теле движется вверх. И солнечный путь, и лунный – это движение вверх. Веды описывают, что наша вот эта вот Луна, спутник Земли, она не только солнечный свет отражает, она наполнена энергией другого светила во Вселенной, которое имеет тонкую природу, это светило имеет тонкую природу, расположено выше Солнца, в несколько раз больше его по размерам, и называется Луна. Ну, то есть другая Луна, не наш спутник Земли, а та планета, на которую попадают живые существа после смерти, если они вели правильную жизнь. То есть они жили правильно, никого не обижали, ничего плохого не делали. Но они хотели счастья как бы не то, что для себя, но, по крайней мере, они не отказались от своего личного счастья. Им хотелось счастья, понимаете? Но они знали, как жить правильно. То есть они жили правильно, но им хотелось счастья для себя всю жизнь. Такие живые существа попадают на высшие райские планеты. Это курорт, о котором большевики даже не мечтали. Потому что там живут больше 10 тысяч лет. Там, ну, как бы, вот это вот наслаждение сексом настолько изысканное, что нам даже не снилось. В Ведах описано, что женщины, как бы там, на этих райских планетах высших, от них идет такой аромат на несколько километров, что если мужчина как бы понюхает его, падает в обморок сразу от счастья. Вот, то есть, и так далее. Там все это описано, какие там удовольствия. И некоторые религии, они описывают это удовольствие, что ради этого надо вот как бы соблюдать все правила жизни. Веды говорят, что это не самый лучший вариант развития, потому что есть еще солнечный путь. Когда человек идет по солнечному пути, то есть веды говорят, что если ты попадаешь на эту лунную райскую планету, ну или выше нее тоже такие есть райские планеты подобные, там все равно придется отработать свои поступки хорошие. Там человек новую хорошую карму не копит, он только наслаждается там. И потом он опускается на средние или на низшие планеты. Веды говорят, не самый лучший вариант, как правильно действовать в этом мире. Есть более правильный путь, это солнечный путь. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Песенка хорошая, она правильная. Вот, в этом плане, что на самом деле человек должен жить по солнцу, то есть он должен рано вставать, должен делать все правильно в своей жизни. Он должен жить для Бога, стараться, а не для себя и для святых людей. И в этом случае в конце жизни он отправится по солнечному пути, где он родится в таком теле, где он снова может заниматься работой над собой, самосовершенствованием в более лучших условиях, чем здесь. Он будет получать знания непосредственно о великих святых, от мудрых людей. Он будет жить, как бы совершать аскезы там и двигаться дальше вверх, выше, выше, выше. И в конце концов он отставляет материальный мир и попадает в духовный мир. Веды описывают, что в духовном мире нет материального тела, в которых мы живем. Мы здесь как в скафандре находимся. Там душа получается духовное тело. Духовное тело, оно соткано из одного только счастья. И в нем нет желания жить для себя совсем. Там все живые существа служат друг другу и Богу. У них постоянно жизнь служения и любви находится. Понимаете, в духовном мире нет страданий. И материальное время описывается, что в материальном мире время все старит. Видите, мы рождаемся, стареем с этого момента. Все предметы разрушаются. Вот эта камера, она тоже разрушится со временем. Это неизбежно. Она не будет вечной, так? Предполагается, что если мы что-то покупаем, значит, это скоро состарится. Так действует время в этом мире. Оно все старит. Даже Земля состарится и Солнце. Все состарится в этом мире. Но в духовном мире там по-другому действует время. Там это описано «Анандам Будхи Варданам». То есть там все возрастающее счастье идет. И наше сердце хочет все возрастающего счастья. Мы верим, что завтра будет лучше, чем вчера. Потому что мы имеем духовную природу. Мы души по природе. А душа имеет три свойства, которые отличаются от этой, от жизни в этом мире. Парадоксальных свойств. Три свойства имеет парадоксальных. Первое свойство. Душа стремится к вечности, поэтому она не верит в смерть. Ну, допустим, кто из вас завтра помрет, поднимите руку. Ну, предположительно. Никто. Душа не верит в смерть. Мы думаем, как минимум завтра еще будем жить. Не факт. Не факт. Потому что каждую секунду мы можем оставить этот мир. Можем попасть в аварию. Может кирпич упасть с крыши нечаянно по башке. Вот, есть разные варианты, как мы можем уйти завтра из этого мира. Это происходит совершенно неожиданно всегда. Но мы верим, что мы точно, я точно, по крайней мере, завтра буду жить. И как минимум лет 10 вперед. Даже если человек очень стар, он все равно думает, что, ну, по крайней мере, немножко еще поживу. Сколько, не знаю, но немножко поживу. Даже на смертном одре, когда человек живет, он планирует свою жизнь. Понимаете? Так действует вот эта энергия вечности в нашем сердце. То есть душа вечна по природе, и она верит, что она будет жить. Потому что душа, она не отождествляет себя с телом, но мозги отождествляют. И душа думает, я буду жить вечно, а мозги это трансформируют эту мысль, что в этом теле. В этом заключается иллюзия. Следующее чувство, которое есть у души, это то, что завтра будет лучше, чем вчера. Это чувство тоже есть у всех людей. Каждый человек верит, что завтра мне будет легче и лучше жить, хотя карма завтра на нас будет действовать тяжелее. Мы же стареем с каждым днем, означает в каждую единицу времени в кармы плохой, из сердца выходит все больше и больше. Посмотрите, у ребенка никакой кармы плохой не выходит. Он даже если родители ругаются между собой, он этого не замечает, он блаженный, потому что у него только хорошая действует карма изнутри. Так и он счастье, он наслаждается жизнью. Поэтому все так хотят детей, чтобы вместе с ним наслаждаться жизнью. Закон. Но никто не хотят пожилых людей. Все избавляются от пожилых. Почему? Потому что они уже жизнью не наслаждаются, они мучаются от жизни. Так или нет? Но есть пожилые, которые не мучаются от жизни. Если пожилый человек начал заниматься духовной практикой, то он уже не мучается. Он становится объектом счастья для всех. Да, у него больше кармы плохой выходит в единицу времени и сердца. Но при этом он ее побеждает, а также побеждает карму еще и всех остальных, кто вокруг него. Если человек сжигает всю свою карму за одну жизнь и уходит в духовный мир, то в этот момент он закладывает путь к освобождению из материального мира – у 12 поколений до себя и 12 поколений после себя, веды описывают. Такой результат подвига, который человек совершает за своей судьбе. То есть мы помогаем всем в результате. Поэтому, когда человек принимает монашество, отреченный образ жизни, все родственники плачут, потому что они думают, что он их оставил, покинул. А на самом деле и нам, им надо прыгать и радоваться от счастья, потому что этот человек спасет их жизнь. И поклоняться этому человеку надо, потому что он быстрее тебя спасет, потому что он близкий человек. То есть часто мы понимаем эту жизнь неправильно, и законы этой жизни неправильно. Например, Веды объясняют, что те люди, которые живут в монастырях, у них счастье гораздо больше, чем у всех остальных в этом мире. А мы считаем, что они там бедные мучаются. Видите, как все хитро в этом мире устроено. Много не понимаем, много не знаем, что как происходит. Итак, у нас есть тонкое тело. Тонкое тело не умирает. Как это происходит, я вам сейчас объясню. Смотрите, то есть приходит время оставлять тело человеку. В этом мире все одушевлено, то есть все имеет свое представительство. Земля в ведическом знании называется Буми. Это женщина. Она имеет божественную природу. То есть земля, видите, на всех языках земля женским родом названа. Но нигде земля по-мужски не называется. Ни на одном языке. На латышском, я уверен, земля тоже по-женски. Так? Так. Земля женского рода. Это женщина. Это описано в Ведах. Она имеет, ну, как бы, тонкое тело, божественное. Веды объясняют, что грубое тело у разных живых существ бывает разное. Вот ее грубое тело, это целая планета. А тонкое тело у ней... красивой девушки. Божественные живые существа, они вечно в юных формах остаются, они не стареют. Также и смерть. Это красивая девушка божественной природы. Она вытаскивает душу из тела определенным инструментом, он похож на косу. И это правда. Косу не видел, но девушку видел. Я сейчас так беру человека на лечение. Если я вижу, что эта девушка, дама за ним стоит, значит, его никто уже не спасет. Дело в том, что как бы смерть, она приближается к человеку в какой-то момент его жизни, и его жизнь, она становится уже под контролем. То есть дата смерти уже определена. Ничего не может поменяться. Я не буду вам говорить, приблизилась она к вам или нет, потому что я ее боюсь. С ней лучше не связываться. Я несколько раз видел у больных раком как бы ее приближение, и я никогда не помогал этим людям. Они оставляли тело по-любому. У ней закрыты глаза, вот так вот, потому что я ее видел без глаз. Она красивая, но глаза я не видел, они закрыты сверху накидкой, потому что в Ведах говорится, что если ты увидел глаза смерти, в этот момент ты сразу помер. Ну, то есть ты попал под ее влияние сразу. То есть невозможно устоять против нее влияния. Невозможно. Вот, то есть это личность, которая вытягивает человека. У меня был такой опыт в своей жизни. Я не знаю, мне Господь много чего показал уже. Я разок спал, и у меня есть такая особенность в организме, что я иногда как бы отлеживаю левый бок, у меня останавливается сердце во сне. У меня остановилось сердце во сне, и я увидел, что я иду вдоль реки определенной, и идут много других людей. И женщина, вот как бы, там крутой спуск такой в реке, и какая-то женщина вытаскивает, как бы выскакивает из этого спуска и вот так вот втыкает мне в сердце вот этот вот, ну как бы, ну, косу и тянет за собой. И внутри вот здесь сердце у меня возникает такой голос: «Ему еще рано!» И сразу как бы я вздрагиваю, просыпаюсь, сердце начинает стучать быстро, холодный пот. Как бы, ну, видение такое было. Вот. И это очень интересно, так познавать мир. на собственной практике. Но как бы, но просто вы должны понять, что этот мир одушевлен. Вот эта идея материалистов, что здесь все просто основано на химических законах, это полный бред вообще, полный бред. Был такой ученый Опарин, ну как бы фамилия соответствует его деятельности. Он вообще пытался открыть, что жизнь создается из белковых форм. И он поэтому то охлаждал белки, то их парил. То охлаждал, то парил Опарин. Вот. И он парил, парил, и как бы он создал белковые вещества, но жизнь туда не зашла. Он, вернее, даже не белковые существа, вещества создал, а создал молекулы, которые как бы соединились в сложные формулы в результате вот этого процесса. То есть там был определенный субстрат, и он превратился в такие зародыши, похожие на белков. Но они не начали развиваться и размножаться в этом случае. Потому что это полное безумие думать, что материя может сама развиваться и размножаться. Веды говорят, что материя размножается только под влиянием энергии души. Как это происходит, я вам сейчас объясню. Душа вместе с тонким телом должна войти в материю. И тонкое тело как чертеж, который объединяет вокруг себя материю. И по этому чертежу создается сложный механизм, в котором мы живем. Вы даже представить не можете на себе, насколько он сложный. Одна маленькая клеточка человека устроена в миллиарды раз сложнее, чем любая самая сложная конструкция типа, допустим, самолета или ракеты, или даже целого Байконура, там, космического комплекса, понимаете, гораздо сложнее, в миллиарды раз одна маленькая клеточка устроена в нашем организме. Это рассказывают те ученые, которые изучают клетку. Один американский ученый, который всю жизнь изучал клетку, он воскликнул, когда у него произошло озарение, он воскликнул, он сказал: легче Боинг собрать из груды металлолома, ну что он сам соберется из груды металлолома сам, чем клетка соберется в результате естественного отбора. Понимаете, и легче Боинг сам вот соберется из груды металлолома, чем клетка, потому что клетка, она в миллиарды раз сложнее устроена. И невозможно вот так просто взять ее и возникнуть просто из ничего. Это сложнейшая конструкция, которая создается сразу. Например, не может здание быть построено таким образом, что сначала мы ложим с одной стороны кирпич, потом дальше, дальше, и вот эти кирпичи вот так вот постепенно создают здание. Здание надо строить все сразу, со всех сторон, и надо одновременно накрывать крышу, и это делается по чертежу со всех сторон. Здание не может быть построено, сложная конструкция, просто тем, что одно следует за другим, вот так, понимаете, как это вот эта примитивная теория создания жизни. Это примитивнейшая, глупая теория. Веды говорят, что все формы жизни, которые возникли на Земле, они появились в результате божественной воли. Все формы жизни имеют совершенную природу, и видоизменения происходят только внутри одной формы жизни. Например, ни один биолог не сделал из дерева черепаху. Но все могут синтезировать из деревьев другие формы деревьев. Но это, веды говорят, всего лишь одна форма жизни. Мы можем также из человеческой формы жизни, человеческую форму жизни другую синтезировать. Можем разные виды черепахи или собачку вот такую вот маленькую изобрести. Но это не будет черепашка, это все равно будет собачка. Хоть она будет вот такая маленькая, она будет все равно бегать и гавкать, понимаете? То есть мы не можем изменить форму жизни саму. В этом заключается проблема. Потому что мы не знаем, что она была создана не нами. И мы не сможем вмешаться в этот процесс создания. Человек, допустим, говорит: я поле пшеницы вырастил. Ну хорошо, если ты вырастил поле пшеницы, ты можешь хотя бы одно зернышко вырастить сам? Ты просто поливаешь, а растет оно само, и ты не знаешь, как это происходит. Больше того, если дождь не выпадет, то ты не сможешь эту пшеницу вырастить. А если даже ты организовал полив всего поля, то все равно она растет не за счет твоего полива, а за счет воды, которая входит в землю. Если бы ты не имел воду, ты бы никогда не смог вырастить это поле. Понимаете, о чем я говорю? Что есть вещи, которые мы не можем сделать. Мы просто пользуемся тем, что уже есть, считая себя создателями жизни на этой земле.
Я вырастил целый урожай, у меня еще есть целый свинарник, я тоже их выращиваю.
Но ты их не выращиваешь, брат, они сами растут. Под влиянием божественной воли. Итак, смотрите, веды объясняют, что есть душа, которая вообще не может ничего сделать с этой материей. Она имеет духовную природу. Но так как она захотела жить для себя, у нас есть свобода выбора, где жить, в материальном мире или в духовном. Для того, чтобы попасть в духовный мир, надо просто всего лишь поменять желание. А это очень и очень непросто, потому что на нас уже действуют желания многих жизней, которые мы совершали в прошлом. Поэтому эти желания обладают огромной силой, и мы не можем прямо сейчас взять и стать бескорыстными. Это нереально просто. Для этого надо очень много работать над собой и сжигать эти желания, которые мы уже имели в прошлом. Так? Понятная идея? Но следует знать, что на самом деле душа, она ничего общего с материальным миром не имеет. Мы, души, живем в двух оболочках, тонком теле и грубом. Все эти оболочки, и грубое, и тонкое, управляются сверхдушой, то есть живым существом, представительством Бога. Это как бы не живое существо, это энергия Бога, которая находится внутри каждого человека. Эта сверхдуша управляет всеми процессами, которые происходят в организме. Если нас спросить, как по кишечнику идет пища, мы говорим «автоматически». Хорошо, автоматически пища идет. А как вот эти сложные процессы синтеза, распада в клетках регулируются? Автоматически. Хорошо. Ты можешь сделать так, чтобы машина просто автоматически поехала и не ударилась в столб? Все в этом мире, что существует, оно все существует таким образом, что если интеллект чем-то не управляет, то все превращается в хаос. Так или нет? Но у нас внутри все происходит автоматически. Мы в этом верим. Какая глупая идея, господа. Ничего там не происходит автоматически. Все управляется силой, которая называется сверхдуша. Она находится в сердце, но в области сердца каждого живого существа имеет духовную энергию, духовную форму. Это описано, даже ее духовные размеры описаны в ведах. Они занимают размер с большой палец. Вернее, вот такой размер. От основания вот этой вот ладошки и до конца большого пальца. Такие размеры сверхдуши. Вот здесь она вот так занимает такие размеры. Увидеть невозможно. Когда живое существо увидело сверхдушу хотя бы один раз, оно стало святым. И с этого момента оно знает истину и знает, как жить. Ей не надо ничего рассказывать, она сама все знает. Потому что все знание находится в сверхдуше. Сверхдуша управляет нашей жизнью, каждым движением. Допустим, пальчик я сгибаю или сверхдуша. Я хочу согнуть пальчик, а сгибает его сверхдуша. Я вам это легко могу доказать. Есть люди, которые согнут, хотят согнуть пальчик, но не могут, потому что рука парализована. Они наказаны, и они не могут сгибать пальчик, потому что нет санкции свыше. Если мы можем сгибать пальчик сами всегда, почему бы нам его всегда не сгибать? Наступает момент, когда человек не может согнуть свой пальчик. Это значит, что он не контролирует этот процесс. Также девушка, она думает, я красивая. Ничего подобного. Красота дается женщине и забирается у нее. Потому что если женщина красивая, она всегда была красивая. Но иногда она красивая, иногда она смотрит в зеркало и не видит никакой красоты. Значит, красоту забрали. Понимаете? То есть человеку может что-то быть дано и что-то забрано. Поэтому мы совсем не независимые в этом мире. Совсем не независимые, как нам кажется. Смотрите, мы сами себя не рождаем, мы не можем контролировать процессы в этом теле. Кто может стать контролировать? Может быть, вы можете сами, может, вы сами все там синтезируете своими головой. Мы только знаем, как кладем что-то в рот и знаем, что на выходе происходит. А что внутри, мы не знаем, так или нет. Женщина говорит, я зачала ребенка, я забеременела. Да это не ты забеременела, а тебя забеременели во всех вопросах. во всех отношениях тебя забеременели. А ты не сама это сделала. Видите, как мало мы знаем об этом мире. Итак, поэтому веды очень большое внимание уделяют отношения со сверхдушой. Допустим, женщина не может забеременеть. Она думает, надо лечиться. Где лечиться-то, господа? Ведь в этом мире найти правильное лечение очень сложно. А как найти, она не знает. А я знаю. Для того, чтобы найти, надо молиться Богу. Потому что, когда сверхдуша дает санкции на здоровье, то болезнь, в принципе, может пройти сама. Потому что сверхдуша может с помощью своей силы убрать эту болезнь, без всякого лечения. Поэтому люди придают, разумные люди, очень сильно большое значение придают отношениям со святыми людьми. Потому что кто такой святой человек? Это представитель моей собственной совести или сверхдуши. Веды говорят, человек не может почувствовать голос совести сам. Большинству людям это недоступно. Допустим, мы говорим, мне кажется, что вот так должно произойти в своей жизни. Не факт, что это действует сверхдуша. Потому что это может действовать также и карма. Мы не можем различить между энергией кармы и сверхдуши. Потому что сверхкарма точно так же дает нам ощущение, что так будет. Например, многие девушки, они доказывали маме, что это мой единственный и суженый. А потом оказывалось, что не совсем так. Мы очень сильно можем верить во что-то. Мама, когда рождается ребенок, она верит, что он почти святой. Потом охламон вырастает почему-то. Видите, часто сердце может наше ошибаться. Но веды говорят, есть надежный путь, как сделать так, чтобы оно не ошибалось. Человек должен доверять мыслям святого человека, а не своим. Он должен иметь наставника, который будет ему говорить правду жизни. Святой – это тот, кто живет чистой жизнью. Надо изучать что-то это такое. У меня есть семинар «Качество святой личности» или «Развитие хороших черт характера». 26 лекций. Серьезный семинар. Описываются все эти четыре чистые черты характера. Когда человек проявляет хотя бы несколько из них, это значит, что он святой. То есть у него мало грехов, и он слышит, чувствует голос сверхдуши. Что нам увидеть сверхдушу мешает? Вот это вот пелена грехов, которая окружает душу. Понимаете? Мы не можем увидеть сверхдушу или истину в своем сердце, потому что у нас есть желание и поступки, которые давят на нас в прошлой жизни и мешают нам жить правильно. Ко мне на консультацию сейчас подошла одна женщина и говорит, как мне быть с мужем, что с ним делать. Я посмотрел на ее карму, увидел, что из ее сердца исходит сила, которая так настраивает близкого человека, что он относится к ней агрессивно. Я объяснил, что надо работать над собой. И она очень сильно удивилась, потому что ей казалось, что то ли его бросать надо, то ли что с ним делать, как бы. Надо что-то с ним делать, как бы он уже замучил. Но оказывается, надо работать с собой. И она спросила тогда меня, а что, я уже пробовала все. Я пробовала и ласково к нему относиться, он еще больше наглеет. И пробовала строго, он опять плохо себя ведет. Что делать-то? Правильные вопросы. А что делать? Вы знаете, что делать, нет? Я вам сейчас объясню. Карма преодолевается с помощью молитвы. То есть человек смотрит на изображение святого человека, кланяется ему мысленно, молится. И в это время сгорает его плохая судьба. Что значит сгорает? Это значит, появляются силы прощать, вести себя правильно по отношению к человеку. И воспитывать его правильно, и наказывать его правильно. То есть появляется знание в сердце, как себя вести. Понимаете? То есть ты знаешь, как себя, как контролировать ситуацию. Когда надо подальше от него держаться, когда поближе. Ты начинаешь понимать, что по-любому надо служить человеку, а не ждать от него счастья. Потому что карма включается, когда ты ждешь счастья. Допустим, девушка полежала в постели с молодым человеком, почувствовала, что секс с ним ей не нравится. Когда включается карма, когда выключается. Чем больше девушка будет ждать хорошего секса, тем больше будет включаться карма. Ее же самая собственная карма, которая ей говорит, фигушку тебе, а не секс хороший. Потому что ты недостойна. По судьбе не положено. И чем больше она ждет хорошего секса, тем меньше его остается. Почему? Потому что в это время, ожиданий включается меховик кармы. Плохая энергия все больше через ожидание идет и больше. И это заканчивается печально очень. Второй вариант. Она начинает в своем сердце служить человеку близкому и отказывается от своих желаний. В это время постепенно плохая карма перестает идти и неожиданно как бы получается лучше секс, чем вчера. Так работает судьба, законы судьбы. Чем больше человек хочет наслаждаться этой жизнью, тем меньше этого наслаждения приходит в его жизнь. Фактически, ругань, скандал в семье означает только одно. Два человека хотят друг другом наслаждаться и требуют наслаждения. В это время включается карма, и вместо наслаждения близкий человек дает страдания. И мы думаем, какой он гад, он мне только одни страдания дает, а я в него так верила или верил. Понимаете, то есть... Близкие люди – это кто такие? Мы марионетки в руках судьбы близкого человека. Я как-то думал о том, в чем как бы, моя жена не права по отношению ко мне. Думал, изучал эту тему, рассуждал на этот счет. И потом я начал думать, раз вот она вот в этих вопросах не права, значит, точно столько ли же и я по отношению к ней не прав, потому что всегда в семейной жизни все поровну, хотя мы этого не знаем. Значит, точно так же и я не прав вот в таких же вопросах по отношению к ней. И я сел и начал думать, в чем я не прав по отношению к ней. И пытался баланс подвести, и я не смог это сделать. Я четко чувствовал, что я во всем прав. И в этом заключается капкан судьбы, потому что человек абсолютно не видит, в чем он неправ, и очень четко видит, в чем неправ близкий человек. Так действует карма. И так она зацепляет наше сознание и мучает нас таким образом. А понять, в чем ты неправ, и исправлять свои ошибки крайне сложно. Эта женщина сказала мне, ничего, мне всю жизнь мучиться. Но мне не смог ей объяснить, что она не права столько же, сколько и он. Потому что это невозможно понять. Это будет оскорбление, если психолог будет рассказывать, что ты не прав столько же, сколько и он. Потому что люди приходят, почему? Не к наставнику, а к психологу. Потому что они не хотят знать о своих недостатках. Они хотят найти выход какой-то внешний. Если бы они хотели знать о своих недостатках, они не пришли бы не к психологу, а к наставнику, который бы им сказал, делай то-то, то-то и то-то, и тогда все будет хорошо в твоей жизни. Допустим, смотрите, девушка не пошла в фильме «Остров», она не пошла в поликлинику к гинекологу советоваться, делать аборт или нет. Она пришла к святому человеку, зная, что он может сказать ей что-то другое, не то, что она хочет услышать. И этот святой человек посмотрел на нее и сказал, «Не делай аборта! Это последний твой шанс иметь близкого человека в своей жизни, потому что по своей судьбе в замуж ты больше никогда не выйдешь, у тебя хоть ребенок будет». И в ее сердце пришла правда. Она услышала эти слова, заплакала и пошла. Потому что правда всегда имеет горький вкус сначала, а потом сладкий. Веды это описывают. И поэтому мы не пускаем ее в свое сердце, потому что мы боимся этого горького вкуса. Понимаете? Поэтому веды объясняют, что голос сверх души можно почувствовать только через наставника. Поэтому веды объясняют, первый шаг к разумной жизни – первый шаг любого человека к разумной жизни – это пересилить себя, потому что в нашем сердце живет желание давать себе наставление самому. Пересилить себя и заставить себя найти в жизни наставника, человека, который тебе скажет правду твоей судьбы. Первый шаг к разумному существованию, потому что веды объясняют, что есть три категории людей. Одни люди не способны слышать наставления от других – Здесь нет таких людей, не сидит в этом зале. Потому что если бы вы относились к этой категории, вы бы вышли уже с лекции. Ну, один вообще-то человек может быть в этом зале есть, который не может слышать наставлений других. Это тот, который читает лекцию. Потому что он не слушает наставления, а дает. Ну, то есть, по крайней мере, все, кто сидят и слушают, они уже могут принимать наставления. Это факт. Первая категория людей – это те, которые не могут принимать наставления. Веды объясняют, что они хоть и родились в человеческой форме жизни, но они еще ее не реализовали. Это, как знаете, как бы лейтенант еще, старший лейтенант, но ему дают должность майора. И он как бы ходит в должности майора, но сам еще старший лейтенант. Предполагает, что он скоро станет майором. Заслужит это звание. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что есть вторая категория жизни. Это те, кто могут слушать наставления, но еще не могут их в полной степени выполнять. И третья, самая высокая категория жизни человеческой. Это те люди, которые сильно стремятся к наставлениям и хотят предаться им и посвятить им свою жизнь. Веды объясняют, что эта третья категория людей обладает реально развитым человеческим разумом. То есть развитость человеческого разума в ведах определяется по способностью слышать истину от другого человека. Потому что веды говорят, если разум человека горд и не хочет слышать истину от другого, это значит, что он заплыл эгоизмом, и это значит, что он в полной степени как разум не работает. Поэтому самое первое качество человека, которое дает ему возможность победить свою судьбу и почувствовать и понять свою судьбу, это смирение. И когда, допустим, к вам подходит человек и говорит, я вижу твои прошлые жизни, надо спросить его, а почему ты видишь? Он скажет, потому что я имею право на это. Это значит, что этот человек просто сумасшедший. Потому что, согласно ведическому знанию, если человек может что-то видеть в другом, он должен обладать гораздо большим смирением, чем тот, который спрашивает. Понимаете? Я разок в Сергиев Посаде интересовался одним ясновидящим человеком, монахом. Все говорили, что он видит судьбу. Я начал спрашивать от него, я тогда не был готов послушать о своей судьбе, но я смотрел за ним, наблюдал со стороны и видел, что он выглядит как ребенок. И когда он говорит со всеми, он говорит очень смиренно, как будто бы мальчик, маленький мальчик говорит что-то своей маме. Я никак не мог понять, как такой человек может предсказывать судьбу. А теперь я знаю точно, что именно такие люди и могут предсказывать судьбу. Потому что смирение, такое глубочайшее смирение, это и есть признак чистоты души. Потому что веды объясняют, что душа по своим размерам, она сатам, она очень маленькую природу имеет. И как бы, ну вот наша природа, это смирение, понимаете? То есть чем смиреннее человек себя чувствует, тем ближе он чувствует себя как душу, то есть естественные свои размеры. Понимаете? А чем больше человек раздут, тем больше он не понимает себя как личность. Смирение дает человеку возможность очень трезво смотреть на этот мир, и у него появляются все способности. Способность предвидеть будущее, способность предсказывать, способность как бы победить судьбу и так далее. Все самые лучшие качества просыпаются в человеке, если он вырабатывает в себе смирение, которое является самой труднодостижимой вещью в этом мире. Надо каждый день кланяться стопам святого человека, чтобы чувствовать себя смиренно в жизни. Когда человек чувствует себя смиренно, он, во-первых, меньше гораздо страдает, потому что страдание вызывает только ложное эго. Веды объясняют, что ложное эго – это такая сила, которая вызывает все виды боли. Что такое боль? Это взаимодействие сознания с ложным эго. Вот смотрите, допустим, в коже у человека очень много ложного эго. Это значит, что простое прикосновение у него может приносить жуткие страдания. Так устроен женский организм. У женщины в коже очень много ложного эго. Поэтому женщине нужна более мягкая одежда, более мягкая постель, более теплый душ, там не такие контрастные температуры, как мужчине. Она не может как бы существовать в более аскетичных условиях жизни и так далее. Так устроено женское тело. У мужчины ложного эго больше в пране, в психической энергии. Поэтому мужчина может делать только то, что ему нравится. Если, допустим, мужчину заставить что-то делать, ему очень трудно это делать, особенно если ему это не нравится. А женщина, можно, допустим, если ее заставить, она будет делать все, что угодно. У нее меньше ложного эго в психической энергии. Поэтому женщины больше как бы берут на работу кем? Тем, кто подчиняется, то есть секретарши, там, которых можно всегда заставлять, они будут то делать, все, им не проблема. Но представьте, мужчина секретарша, ему говорят, иди сделай то-то, он такой, ему тяжело, потому что у него другая природа. Но, допустим, если мужчину толкнуть просто, он даже этого может не заметить. Но если женщину толкнуть, ты будешь врагом на всю жизнь. То есть неправильно до тела дотронулся, все, как бы, она не может простить этого. Потому что у ней там много ложного эго. Но мужчина не может простить, если его пол позаставили подметать. Хотя он не хотел этого. Если мужчина сам захочет подметать, он не остановится. Он будет подметать до тех пор, пока дырки в полу не появятся. Потому что ему нравится подметать пол. Он приходит домой, подметает и моет. Но если его заставить почистить картошку, все, хана, будет орать. Скажет, что тебе мало того, что я подметаю пол, что ли? Ну, то есть, как бы, идея в чем заключается? В том, что ложное эго у каждого в своем месте находится и дает боль. Смотрите, боль в теле, присутствие ложного эго. Допустим, кожные болезни означают, что тактильная чувствительность поражена ложным эго. Если человек очень много в своей прошлой жизни уделял сексу, то у него тактильная чувствительность оскверняется очень сильно ложным эго, и в результате в следующей жизни он получает кожные болезни. Понятно? Ложное эго в пране делает так с человеком, что он не хочет, много ложного эго в пране, он становится ленивым, его не заставишь работать, он не хочет работать, потому что много ложного эго психической энергии. Ложное эго, когда наполняет чувства, у женщин в чувствах много ложного эго. Женщины, когда ложное эго наполняет чувства, то человек становится очень капризным, его все раздражает. Неправильный, даже если у человека неправильно одет, его это раздражает, допустим, если у него чувства так работают. Поэтому женщине нужна обстановка, в которой ее ничего не раздражает. Например, по этой причине в квартире все создано так, как хочет женщина. Допустим, мужчина может, он может поставить туда что-то, где он считает нужным. Нет проблем. Но через некоторое время это с этого места исчезнет. По неизвестным обстоятельствам, потому что жена поставит это туда, куда она считает нужным. И если мужчина опять это уберет на свое место, она потом опять туда поставит, куда считает нужным. Так до бесконечности, пока этот предмет не оставится там, где его поставила жена. Таким образом, в квартире все стоит там, где хочет жена. И никак иначе. Я что-то не так сказал? Так. Обои в квартире такие, как хочет жена, кровать такая, как хочет жена, шторы такая, все, как хочет жена. А? Нам потому что по барабану, да? А если бы нам было не по барабану, вам бы было еще хуже от этого. Потому что есть такие мужчины, которые что-то по-своему хотят сделать, и в доме начинается скандал, который потом заканчивается очень печально, потому что женщина все равно будет хотеть, чтобы в доме все было так, как она хочет. Голубчик дорогой, вы не реагируйте на свои слова. Мои слова. Я ведь женщин не обвиняю. Я описываю просто, как действует ложное эго. А вы среагировали сейчас на это? Вы не реагируете, я же не женщин касаюсь. Сейчас про мужчин буду говорить. Вам будет радостно от этого или нет? Я описываю в целом ситуацию. Итак, смотрите, женщина, она находится в сфере квартиры, то есть ее очень сильно важно, что там. Но у мужчины тоже есть своя сфера. Допустим, его кабинет, его предметы связаны с его деятельностью, и его деятельность там, где он работает. Попробуй женщина вмешаться и сказать ей, как ему работать. У него мозги начнут кипеть от этого. То есть он работает сам, его нельзя трогать в этом вопросе. Машина и гараж – это мужское начало, поэтому женщина не должна смотреть, что там и как лежит. Кабинет также, к нему нельзя подходить, то есть там, где мужчины лежат предметы, где он работает, с которыми это, он контролирует эту территорию, он не допускает туда жену и сражается за нее, хотя иногда жена как бы поползновение делает, чтобы то там тоже порядок навести. У каждого как бы свой стиль, но этот весь стиль связан только с ложным эго, потому что у мужчины ложного эго больше в разуме. И поэтому мужчина упертый, как баран. То есть у него вот есть свое понимание вещей, свернуть его невозможно. Можно только с помощью любви постепенно поменять его мышление, представление о жизни. А женщина, у нее ложного эго в разуме нет, поэтому она легко принимает новые взгляды на жизнь. Зато у женщины очень много ложного эго в уме. Поэтому с этой точки зрения женщине очень трудно менять себя как личность. Она как бы хочет себя поменять, но не может. У ней психика очень гибко устроена. Допустим, женщина думает, что она работает над собой. То есть она меняет себя, меняет. И уже как бы в разных обстановках ведет себя очень хорошо. Приходит домой и опять вела себя так, как вела, так и ведет. И думает, блин, это он, наверное, во всем виноват. Потому что я уже святая почти там, где себе веду себя как надо везде. Это просто проявление гибкости психики и все. Это не значит, что характер поменялся. Женщина может приспособиться к любому условию и вести себя в соответствии с тем, как надо в этом месте себя вести, кроме семьи. Там она будет вести себя так, как она хочет. Поменять женщине свой характер очень сложно. Но женщина быстро принимает знания. Мужчине очень сложно принять знания, но поменять свой характер мужчине гораздо легче. Поэтому в семейной жизни как получается? Женщина сначала делает смиренный вид, но все равно все получается так, как она хочет. В конце концов, через 10-15 лет совместной жизни оказывается, что мужчина уже более смиренный в 10 раз, чем жена. И он как бы совсем согласен, потому что он знает, что сопротивление бесполезно. Так природа устроила. У женщины характер более тугой, у мужчины разум более тугой. Поэтому женщина должна подчиниться во взглядах на жизнь мужчины. Она не сможет поменять их, эти взгляды. Но, по крайней мере, она должна не препятствовать им. А мужчина должен не препятствовать тем устоям, которые существуют в семейной жизни. Он не должен пытаться женщине навязывать, где что лежит, какие правила в квартире и так далее. Это бесполезно. Все равно все будет так, как она хочет. Рано или поздно таким образом произойдет. Мы с вами сейчас изучаем деятельность ложного эго. Ложное эго приносит все виды боли. Есть боль в разуме. Когда человек слушает о том знании, которое ему не нравится, это возникает боль в разуме. Боль в разуме больше всего возникает у мужчин. Поэтому всегда на лекциях больше женщин, а не мужчин. Раз в пять примерно. Разумные мужчины, способные побеждать боль в разуме, приходят на лекции. И для них это большая аскеза ее слушать, чтобы вы знали. Вот женщины наслаждаются знанием, потому что у них в разуме не так много эгоизма. Вот. Мужчины могут работать над собой и менять свой характер очень реально. Женщинам это достается с большим трудом. Почему? Потому что у них много эгоизма в уме, у мужчины много эгоизма в разуме, у мужчины много эгоизма в пране. У женщины много эгоизма в теле. Поэтому хрен редьки не слаще. Все одинаково, все одно и то же. Надо понять одну вещь, что эгоизм – это источник страданий. Поэтому, когда человек кланяется стопам святого человека, он уменьшает количество эгоизма во всех проявлениях своей жизни. И поэтому боли в его психике, в его теле, в его уме, в его характере становится гораздо меньше. То есть он в целом побеждает проблему таким образом. Понятно? Система как работает. У нас сколько времени-то? Еще 1,5 часа лекции, да? 1:20. Давайте немножко будем поразвлекаемся, поотвечаем на вопросы, да? У меня нет мужа и детей. Мне 42 года. Я слушаю ваши лекции в интернете и стараюсь выполнять ваши советы. У меня в гороскопе, там определенные гороскопы, как бы данные по гороскопу. Мой вопрос: какой смысл моей жизни и цель? Ага, хороший вопрос. Давайте об этом поговорим. Смотрите, у любого человека, хоть есть у него муж, хоть нет мужа, хоть есть дети, хоть нет, у любого человека главная цель жизни – это понять три вещи. Первое – понять, что я душа, имею вечную природу. Вторая вещь – понять, что есть Бог. И третья вещь – понять свои отношения с Богом и с высшими силами. Вот эти три вещи называются высшей целью жизни любого человека. Для этого мы родились в человеческом теле. Если не хотите, пожалуйста, можете поставить себе другую высшую цель. Но цель человеческой жизни, смысл человеческой жизни в этом случае не будет осуществлен. С этой точки зрения, хоть есть у тебя дети и муж, хоть нет, не имеет значения. Высшая цель жизни от этого не меняется. Теперь, кроме высшей цели жизни, есть жизненно важные цели. Жизненно важные цели означают три вещи. Первое. Надо постоянно заниматься самосовершенствованием с целью достижения всех аспектов своего счастья. Если человек не занимается самосовершенствованием, он не будет счастлив. Потому что только работая над собой, человек повышает все и материальные, и тонкоматериальные, и духовные аспекты своей жизни. Что такое материальные аспекты своей жизни? Материальные аспекты жизни. Наличие пищи, наличие дома, наличие одежды, наличие хорошего места для жизни, ну там хорошей страны и так далее. Это грубо материальные аспекты жизни. Что такое тонко материальные аспекты жизни? Это количество средств, тонко материальную природу имеет. Дальше количество славы, власти, успеха, красоты, талантов и так далее. Что такое духовные аспекты жизни? Духовные аспекты жизни – это понимание, что ты душа, понимание своих отношений с Богом, понимание, что есть святые люди, понимание, как надо отношения с ними строить, понимание, что есть священное писание, понимание, что есть высшие силы в этом мире, которые могут тебе помочь в жизни или помешать, понимание, что есть также и те силы, которые препятствуют развитию человека. Это все духовные аспекты жизни, более глубокие, чем мы можем себе представить. Они труднодостижимы для человека. Все духовные аспекты жизни передаются только от учителя к ученику. Человек не может своими силами понять духовные аспекты жизни, потому что они передаются через особый вид энергии, который вообще труднодоступен для понимания. Это звук энергии называется шабда. Этот энергия называется шабда или духовный звук. Вот, допустим, я говорю, в моих словах есть духовный звук или нет? Может, есть, может, нет. И можно проанализировать. Веды объясняют, как это проанализировать. Если когда человек говорит, в сердце возникает глубокая радость и глубокое удовлетворение, чувствуется смысл жизни, чувствуется, что это поможет мне развить себя как личность, в этом звуке чувствуется вечность и важность и глубина. Значит, шабда в словах есть. Если звук пустой, то есть он говорит о высоком, но сердце не трогается, жизнь не меняется от этого, вдохновение в жизни не приходит, значит, шабды в словах нет. То есть духовный звук – это очень важный аспект нашей судьбы, потому что только он меняет наше знание. Веды говорят, вот сколько мы знания получили в жизни, столько мы и пользуемся. Допустим, некоторые думают, я вот сейчас подумаю и пойму что-то больше. Бесполезно. Потому что только духовный звук меняет саму характеристику наших возможностей понять. Поэтому веды говорят, если человек слушает голос святого, молится святому человеку, совершает сам в результате шабду, то есть звук с верой может изойти из меня самого, не только из другого человека. Если я это делаю для удовлетворения святого человека, а не для себя. Потому что шабда имеет полностью бескорыстную природу. Человек не может по своей воле его произнести духовный звук. Он или идет человека через человека, или не идет. От нашей воли это не зависит. Это зависит от влияния высших сил. Понятно, да, идея? Тот человек, который считает, что через него духовный звук идет, с этого момента духовный звук перестает идти сразу. Почему? Потому что он может идти только через смиренное сердце. Ну, это такая целая наука, которая называется духовное знание. Но в целом, как бы эта наука гласит, что новое знание, которое поменяет мою жизнь, может прийти только извне, оно не приходит изнутри. Оно может прийти изнутри у того человека, который уже подчинен святому человеку, и в молитве его, направленной на святого человека, тоже может прийти изнутри новое знание, которое новое понимание жизни даст, новую судьбу, новую жизнь, которая будет лучше. Сам человек не может себя из болота вытянуть за волосы, поэтому есть определенная карма, она действует, и она будет создавать жизнь. Какая жизнь есть, такая есть. Допустим, человек говорит, вот мне столько-то лет, у меня нет детей и мужа. Какие варианты, что это все появится? И как бы 40 там с лишним лет. И большинство людей скажут, да никаких вариантов, там тебе обманывают эти психологи. Если в 42 года не вышла замуж, детей не родила, значит ты не родишь и не выйдешь. Но это прагматическое мышление, то есть просто опыт жизненный, здравый смысл. Так? Но этот здравый смысл на чем основан? На материальной энергии. Никакой шабды в нем нет, потому что что такое шабда? Это сила, которая меняет все. Она меняет карму. Если человек начинает заниматься духовной практикой, он реально может поменять свою судьбу. Может появиться муж. И даже в 50 с лишним лет может появиться ребенок. Вы скажете, ну как, рожать-то уже нельзя в это время. Да, но ребенка же не обязательно рожать. Его можно взять на воспитание. Ну это же не мой ребенок, почему не ваш? Это будет вашим ребенком. Бог может дать ребенка в любом возрасте, понимаете? И это будет чувство, ощущение реальное, что это мой ребенок, а не чужой. Поэтому все возможно в этом мире. Не думайте, что здесь есть чего-то невозможное. Надо просто понять, что духовная энергия – это спасение человека, а не его прагматичное мышление. Поэтому будет муж или не будет, будет ребенок или не будет, человек по-любому должен очень много времени уделять молитве. Потому что даже если у человека не будет ребенка и мужа, значит у него будет другой какой-то важный смысл в жизни. Ко мне подошла одна женщина, она несколько лет подряд приходила на мой семинар и спрашивала меня, я выйду замуж или нет. Я говорю, вот ведите себя так-то, так-то, ну, развивайте все женские черты характера, выйдите замуж. Она развивала женские черты характера, потом опять пришла ко мне на следующий год. Я выйду замуж или нет? Я говорю, уже как бы больше вы развили женских черт характера, дальше развивайте. Она пришла через 3 года и спросила, я выйду замуж или нет. Я посмотрел на нее, посмотрел на левую руку, посмотрел на ее судьбу и сказал ей такие слова, которые я мало кому говорю, может быть, нескольким человеком в жизни своей. Я ей сказал, вы знаете, самое лучшее в вашей жизни – уйти в монастырь. И она так обрадовалась. Она посмотрела на меня и сказала, я так и знала! Я так и знала всю жизнь! Зачем вы меня обманывали? Я говорю, так я не знал, поэтому я обманывал. Теперь я тоже узнал об этом. У нее в сердце уже было знание о том, как ей надо жить. И не факт, что эта жизнь несчастная. Не факт. Некоторые люди думают, о, в монастыре это значит все, погибнуть для своих желаний. Не факт. Мы не знаем, в чем наше счастье. Но когда человек молится святому человеку, он об этом узнает. И в этом заключается смысл молитвы. Где мне жить? С кем мне жить? Как мне жить? Никто не знает. Но когда человек молится, он узнает это. Для этого и нужна молитва. Ни один психолог не сможет вам это объяснить. Допустим, вы приходите к психологу, он говорит, живи вот так. Вы уходите от психолога и говорите, я не согласна. Зачем тогда ходила? Пошла к следующему, опять не согласна. Пошла к следующему, опять не согласна. И так бесконечно, пока он тебе не скажет то, что ты хочешь сама. А вот теперь я согласна. Так нафиг тогда ходить? Делай просто, что ты хочешь, и получай результат. Но если человек молится, у него в сердце появляется правильный ответ, который чаще всего, в 90% случаев, не соответствует желаниям человека. Правильный ответ получается в сердце, и также есть желание. И вот тогда человек, когда идет к наставнику, он слышит точно такой же ответ из его сердца. И тогда человек думает, блин, точно вот я во время молитвы почувствовал это правильно, а мое желание неправильное. Но он еще не поступает так. Он потом еще раз к наставнику приходит, и тот ему опять говорит то же самое. И тогда он думает, все, буду делать так, как наставник сказал. И это называется разумная жизнь. Победа над своей судьбой. Потому что что такое судьба? Это сила, которая действует через желание. Не факт, что ты обязательно должен так делать. Желание заставляет. Но не факт, что ты должен так делать. Ты можешь действовать и так, как говорит тебе старший. У тебя есть свобода выбора. У тебя есть два варианта в жизни. Или идти путем Бога, или идти путем кармы. Когда человек идет путем Бога, он защищен Богом в своей жизни. Бог защищает его. Хоть этот путь кажется непереносимым и трудным всегда, но этот путь всегда лучше и легче 1000 раз, чем путь кармы. Когда человек идет на поводу у своих желаний, он всегда страдает гораздо больше. У меня был трудный период в жизни. Я подошел к своему духовному учителю. И сказал, у меня есть 3 варианта жизни, как мне жить, 3 варианта. Я вам не буду рассказывать подробности, мне стыдно. У меня было 3 варианта, я ему сказал, вот этот первый вариант, мне хочется так жить. Вот этот второй вариант, я бы смог так жить, но очень трудно. И вот этот вот 3-й вариант, я, наверное, никогда не смогу так жить. Как мне поступить? И он мне сказал, 3-й вариант самый лучший. Если ты так будешь жить, ты будешь очень счастлив. 2-й, это такой вариант, при котором тебе будет очень легко достигнуть своих целей. А 3-й вариант самый плохой. И знаете, какой я выбрал? Самый плохой, конечно. И нахлебался не солоно в результате. Но зато я теперь знаю, что мой духовный учитель настоящий. Он не ошибается. Мне понадобилось 15 лет, чтобы это понять. Не то, что 15 лет, но как бы жизнь показывает, что это так. Так строится отношение с святым. Не обязательно, как бы ты будешь всегда выполнять его наставления. Не факт. Но как бы... Идет экспериментальный опыт. Моя свекровь пьет периодически уже 20 лет. Они с мужем живут раздельно и не общаются. Раньше он ей изменял. У нас дети, и мы все очень любим бабушку. Она помогает, когда с нами она не пьет. Когда уезжает, то в запой. А мои дети болеют. Иногда живет у нас неделями, все хорошо. Уезжает опять, так 7 лет. Ей 62 года, она считает себя здоровой и никогда не жалуется. Открыта тема ее пьянства. Не обсуждается. Все стараются ее уважать. Хороший вопрос. Понимаете, дело в том, что... Мы ведь не можем никому помочь. Вот мудрые люди знают, что даже своему ребенку ты не сможешь в полной степени помочь. Ты можешь только его направить в жизни. Ты не можешь за него прожить жизни. Ты не сможешь избавиться его от вредных привычек. Ты не сможешь его характер поменять. Ничего не сможешь сделать с ним. Какой ты был, таким ты и остался. Это правда? Касается всех людей. Человек может поменять только себя сам. Поэтому что вы можете сделать со своей бабушкой? Я сейчас вам объясню. Потому что в жизни существуют две вещи всего. Одна вещь называется карма, и она очень жутко непреклонная. И вторая вещь называется милость. И эта вещь доступна для каждого человека. Милость – это сила, которая исходит не от меня, а исходит от Бога. Мне один человек рассказывал про свои проблемы. Что мне делать, он говорит. Я говорю, надо молиться святому человеку. По-другому не решишь эту проблему. Он говорит, и все? А скажите что-нибудь практическое. Я понял, что этот человек не врубается, что такое жизнь. Он не понимает, где жизнь происходит, а где ее нет. Веды дают определение мудрого человека. Знаете, какое это определение? Тот, кто видит в бездействии действие, а действие, а в действии бездействие, является мудрецом. Потому что, смотрите, все люди вокруг считают, что главное действие – это что-то делать в этом мире. Допустим, если взять человека, я когда был в Индии, видел, люди носят кирпичи на голове и получают буквально крошки зерна. Я подошел к одному из этого человека и говорю, почему бы тебе не выучиться и работать как-то полегче, почему ты упахиваешься все время? Он говорит, мои родители носили кирпичи, родители моих родителей носили кирпичи, и я буду носить кирпичи. И пошел дальше. Почему он так живет? Потому что он не имеет знания, что можно жить по-другому. Знание дает, меняет жить. Даже если человек получает материальное образование, он уже не будет таскать кирпичи, он, по крайней мере, будет работать головой или управлять людьми. Уже жить легче. Так или нет? Так. То есть знание всегда меняет жизнь. Поэтому единственное, что человек, на что должен человек направить свое сознание, на то, чтобы постигать, как жить правильно. Потому что чем больше он постигает, тем больше жизнь меняется. Веды объясняют, как происходят перемены в жизни человека. Чем более благочестивым он становится, тем более в высоком слое общества он вращается. Я это заметил по своей судьбе. Потому что мои родители принадлежат к рабочему классу. У меня нет в семье людей даже с высшим образованием. И в принципе мне даже поступить в медицинский институт было сложно, потому что мне мама сказала, у нас ни связи нет, ни денег. Сынок, поступай сам, если хочешь. Там был конкурс, 3 человека на место в то время. И я пошел в училище, лаборант химанализа. И закончил диплом с отличием, это училище. И все это время, целый год я учил физику. Потому что физика была первым экзаменом. Я в институте, когда пришел, мне достался билет там за конома. И я доказал его 5 различными способами, хотя требовалось доказать 3. Когда экзаменатор увидел, один из этих способов он не знал. И у него волосы дыбом стали. Он не стал спрашивать меня следующий вопрос. Просто поставил 5, и я поступил в институт таким образом. Постепенно я всю жизнь, начиная с 12 лет, работал над собой. Занимался йогой, закаливанием, голоданием. Все, что я знал, то и делал в работе над собой. Я понимал, у меня было в сердце чувство, что это правильный путь. Что ни медицинское образование не поможет мне. Когда я учился в институте, я старался больше уделять времени лечению людей. Пытаться помогать им, а не за нечистое образование получать. То есть у меня в сердце как-то было понимание, как жить. И постепенно, со временем, менялся круг моего окружения. Уже на 4-м курсе мединститута я создал кружок эзотерический, в который входили 2 доктора наук, то есть преподаватели мои. И завкафедры кожных болезней стал моим лучшим другом, профессор. То есть у нас были одинаковые интересы с ним. Мы ходили купаться в проруби с ним вместе, говорили о самосовершенствовании. То есть мы с ним имели одинаковый взгляд на жизнь, поэтому мы дружили. Хотя разница в возрасте была 20 лет. Смотрите, как интересно, что человек может поменять свое окружение в результате работы над собой. Чем более зрелый у него характер становится, тем более зрелые люди его начинают окружать. Это закон, который надо знать. Этот закон работает в материальном мире, потому что когда человек работает над собой, он уже больше имеет возможности выжить в этом мире. То есть он не попадает под влияние каких-то опасностей, которые как бы находятся люди все остальные в них. Ну, допустим, добрые отношения с очень развитыми людьми защищают и от болезней, и от нищеты. То есть они могут помочь найти работу. То есть отношения с людьми защищают очень сильно человека. Поэтому ради этого хотя бы человек должен развиваться. Потому что он приобретает добрых и влиятельных друзей. Понимаете, о чем я говорю? Это только работа над собой делает такой феномен. Потому что более высокий класс общества людей, интеллигенция, они ценят в человеке только характер, понимаете? Они не ценят в него все остальное, то есть они не ценят попсу, им нужно качество видеть в человеке, понимаете, о чем я говорю? Я это очень четко заметил, когда мне пришлось общаться с одним министром в Москве, когда я жил. Я лечил одного министра, лечил нескольких министров. Но с одним я подружился. И я увидел качество этого человека в отношениях. Я увидел, что мне далеко до него. То, о чем я рассуждаю, он этим живет. Когда ему позвонили из правительства, он встал и начал говорить вот так вот, высоко подняв голову. И я видел безграничное уважение его к тому человеку, который являлся старшим для него. Это было абсолютно неприкрытое чувство. Это его воспитание так действовало. Когда я увидел такое отношение к старшему, я понял, что мне далеко до него. То есть у меня нет такого воспитания. Он его имеет. Его голос всегда был деликатен, и он никогда не указывал на твои недостатки в общении. То есть он всегда вел себя достойно во всех ситуациях. И прежде чем ответить, он всегда сначала думал, в отличие от меня. Понимаете, то есть как проявлял эти качества естественным образом в результате своей развитости. То есть у него было такое уже рождение, такое воспитание. Поэтому люди бывают низкого рождения, как я. И люди бывают высокого рождения, которые от рождения получают все качества. Но даже если человек имеет низкое рождение, он может все качества разбить с помощью работы над собой. Поэтому работа над собой ценится выше, чем рождение человека. Вот, допустим, у Лены очень высокое рождение, это вижу. У нее есть высокие крови и по мужской, и по маминой, и по отцовской линии. У меня такого нет. У меня по папиной линии все алкоголики, по маминой линии бабушка алкоголичка, а отец нет, дед. Но Лена почему-то все время спрашивает у меня советы во всех вопросах. Я не знаю, с чем это связано, но у меня рождение гораздо ниже. Я когда удивляюсь всегда, она меня спрашивает, думаю, кого она спрашивает вообще? Но так или иначе, я отвечаю, потому что меня спрашивают. Вот, то есть идея в чем заключается моих рассуждений? В том, что работа над собой является главной ценностью человеческой жизни. Попытайтесь это усвоить из этой лекции, это самое главное. И еще я хочу сказать, что работа над собой невозможна, по сути. Человек может перенять качество характера только от кого-то. Я заметил, что все мои попытки развить себе характер бесполезными были. То есть я развивал себе непривязанность к пище. Чем больше я отстранялся от пищи, тем больше я хотел кушать. У меня такой опыт был эксперимент в 10 классе. То есть я голодал и пытался отвязаться от желания кушать. Это достигло до того, что я попал в ситуацию психическую, в которой я не мог оторваться от еды. Я постоянно думал о пище. Я и шел на кухню, ел, выходил в туалет, сувал 2 пальца в рот, рвал и опять шел на кухню есть. И то есть я стал безумцем просто. В институте, когда я учился в мединституте, я попытался сократить количество сна. Я спал несколько месяцев по 4 часа, потому что был очень занят. В результате у меня развилось такое психическое состояние, в котором я не мог не досыпать. Когда я не досыпал, я покрывался холодным потом, у меня трясло. И я тогда понял, что человек не может победить ни вожделение, ни голод, ни сон своими силами. Но я понял, что вообще это победить невозможно. Так мое понимание было. Но когда я начал поклоняться святому человеку, я заметил, что голод ослабел, вожделение ослабело, желание сна ослабело. Это все произошло под влиянием силы святости. И когда я думаю о духовном учителе, я могу поститься, голодать весь день и вообще не вспоминаю даже о пище. И на следующий день тоже я не сильно беспокоюсь о ней. Так действует духовная энергия. Она реально может все. Поэтому человек должен очень сильно большое внимание уделять своей жизни именно духовной энергии. Понимаете? Потому что по существу изменение себя самого малодоступно. Человек может только перенимать черты характера. Допустим, если есть у человека смирение, ты с ним общаешься как со старшим, оно переходит к тебе, и ты таким же становишься. Помните песню «Выставка собак, выставка собак». Нет, это выставка хозяева собак. И такой клип идет, как бы идет такой пудель, и человек с такими же волосами, таким же лицом. Мы замечали, что собаки очень сильно похожи на своих хозяев по характеру, так или нет? Знаете почему? Потому что собаке есть одно свойство. Она считает своего хозяина старшим и всегда смотрит вот так на него. С полной преданностью. И в результате это удивительное свойство этого животного. И эти животные в следующей жизни рождаются людьми. Просто проблема заключается в том, что собака не разбирается, какой человек хороший, какой плохой. Поэтому как повезет. Она может перенять как характер плохого человека и стать таким же, и может перенять характер хорошего человека и стать таким же. Это уже как бы вопрос судьбы этой собаки. Но человек может выбрать. Если человек абсолютной преданностью смотрит на святого человека своими глазами, он как губка впитывает все, что у него есть. Так работает психика. И это большая удача, понимаете? С этой точки зрения нет смысла пытаться помочь бабушке, которая пьет. Просто молитесь святому человеку. Когда вы ему молитесь, меняется и ваша судьба. А так как она меняется, автоматически меняется судьба и всех ваших родственников. Это стопроцентный факт. Поэтому человек должен просто в молитве менять свою жизнь. И эта жизнь автоматически меняет жизнь всех остальных. И здесь не нужно никакого напряжения. Этот закон также работает и в воспитании детей. Не нужно их вообще воспитывать. Нужно просто следить, чтобы чрезмерности и крайности не было, чтобы ребенок не попал под машину, чтобы он не сжег руку, чтобы он как бы не попал в просак, так как у него нет разума или мало разума. Надо просто в доме создать атмосферу, работу над собой, атмосферу, в которой звучит голос святого человека постоянно. И в этой атмосфере ребенок развивается как надо сам. Потому что все плохое в нем гаснет, все хорошее открывается. Понимаете? И вы же не знаете, что в нем хорошего, что плохого. Он еще не раскрывшийся цветок. Когда он раскроется, вы удивитесь, куда он раскрылся. Это происходит после 13 лет в основном. Ребенка начинает куда-то нести. Вы удивляетесь, почему так? Потому что мы никогда не знали его на самом деле. Ребенок ведь всегда имитирует родителей, он подстраивается под них. Делает вид, что он такой же, а потом он открывает, что он другой. Но будет уже поздно для родителей. Поэтому лучше дать ему возможность развиваться самому, а не пытаться его под себя подстраивать. Разнесите или скажите свое мнение, надо ли крестить своего ребенка? Если да, то в каком возрасте лучше это делать? Или же когда ребенок вырастает, он сам принимает решение? Хороший вопрос. Смотрите, есть два способа помочь в духовном плане человеку. Первый способ – это человек помогает сам себе, когда он вырастает, принимает решение, кто его наставник, какая его вера. Но следует знать, что существует такой способ. Этот способ называется в ведах «священный обряд». Священные обряды проводятся для очищения судьбы человека, и не имеет значения, в какой духовной традиции они проводятся, по сути. Допустим, вы можете ребенка покрестить, это священный обряд, очищающий его жизнь. Но это не факт, что он обязательно, допустим, в православной традиции его покрестили, не факт, что он обязательно станет православным. Просто человек уже в прошлой жизни верил как-то в Бога, и эта вера все равно перетянет. Он потом вырастет взрослым, и он почувствует, куда его тянет вере в своей, понимаете? И он пойдет этим путем, и в этом нет ничего плохого. У каждого человека свой путь веры, не надо ему мешать, но обряды священные, очищающие жизнь человека, проводить надо. Несколько таких обрядов веды рекомендуют делать. Первый обряд – это как бы приобщение к вере, ну вот крещение, допустим. Второй обряд – это приобщение к обучению. То есть есть такой обряд, который делается для благословения перед учебой ребенка. Это очень важно делать тоже, чтобы учеба пошла в нужном направлении. Обряд означает, что человек, человек подчиняет судьбу человека в какой-то степени Богу. Допустим, зачем люди в церковь идут и в церкви венчаются? В чем причина? Потому что есть три степени защиты семьи. Первая степень защиты – это мы защищаем семью сами, называется гражданский брак. Мы говорим, пошли все нафиг, мы сами решаем, вместе мы живем или нет. У нас гражданский брак означает, никто не вмешивается в наши отношения. Самая низкая степень защиты семьи, чаще всего такие семьи разрушаются. Потому что уже подоплек от этого гражданского брака означает, что когда-нибудь мы расстанемся. Зачем он тогда гражданский, по какой причине? Нет другой причины, что значит мы готовы расстаться уже, по идее. Следующий вид брака – это брак, роспись в государстве. Защита идет этого брака со стороны родственников. Если люди расписаны в государстве, родственники, когда узнают, что они хотят разойтись, они мешают, препятствуют этому, пытаются сохранить семью. Третий тип защиты семьи – это защита Богом или высшими силами. Когда люди обвенчаны, им очень трудно расстаться. Даже человек уходит, его возвращает назад, потому что его возвращают высшие силы. Веды говорят, что лучше всего карму отрабатывать в одних отношениях, чем прыгать от одних к другим. Потому что на самом деле эта сила изнутри заставляет близкого человека мучить меня, а не то, что мне не повезло, как мы думаем. В этом заключается глубочайшее заблуждение, которое потом рушит судьбу. Так как сила изнутри заставляет меня мучить, поэтому надо оставлять эти отношения. По крайней мере, я уже знаю, что ждать от этого человека. Я его понимаю. И понимаю, как настраиваться на него, как меняться в отношениях и так далее. Если я выбираю другого, то это как кот в мешке, понимаете? Он все равно проявится так же. Но веды говорят, еще хуже будет. Потому что если ты бросаешь близкого человека, ты еще получаешь за то, что ты бросил. Не то, что ты старую карму отрабатываешь, еще новое приваливает. В этом проблема, понимаете? Что как снежный ком камнем наваливается, если человек самостоятельно рушит те устои, которые созданы высшими силами. Я вам сейчас объясню. Все очень просто. Кто из вас сам нашел себе близкого человека? Поднимите руку. Молодцы, вы уже боитесь меня. То есть знаете, что поднимать опасно. Вот. Ну и правильно, что вы не подняли, потому что это совершенно неправильное мышление. Если человек может сам себе найти близкого человека, почему бы ему не выйти замуж тогда, когда он хочет? Почему люди ждут годами, когда выйдет замуж? Годами. Или когда женится. Почему? Потому что это происходит не по нашей воле. Приходит время, и высшие силы решают. Хорошо, дадим этому человеку еще один шанс с кем-то пожить. А он думает, опа, я нашел. Встречается. Если я нашел, значит могу бросить. Если тебе дали, значит, ты бросить уже не можешь. Потому что на тебя как-то рассчитывают. Потому что потом, может быть, не дадут. Понимаете? Если человек понимает, что ему дали, он уже бросать не будет, потому что он не знает, дадут потом еще или нет. Может быть, вообще догонят и еще потом дадут. То есть он боится. Поэтому не бросает. И раньше такая была культура, даже 50 лет назад. Люди не хотели бросать близких людей, мучились вместе и отрабатывали карму. И сначала яд, потом нектар. Это благостная жизнь. Жить с одним человеком – это благостная жизнь. Как жить с одним человеком? Я сейчас вам объясню. Смотрите, все очень просто. Некоторые люди даже еще не начали жить друг с другом. Потому что веды объясняют, что начало жизни совместной означает принять друг друга. Любовь настоящая и влюбленность ничего общего не имеют друг с другом, потому что влюбленность — это всего лишь определенный вид действия благочестия, которое приходит в нашу жизнь. Сейчас я вам кое-что объясню интересненькое. Смотрите, вот здесь есть карма, да? Мужчина видит женщину, женщина видит мужчину. Что происходит? У мужчины под влиянием силы женщины, под влиянием ее силы, желание выйти замуж, изнутри выходит хорошая карма. У него было все одинаково, как бы, для всех. Но вот для этой женщины у него выходит наружу хорошая карма, и он становится идеальным человеком. Под влиянием ее силы, кармы. Она смотрит на него и вытягивает из него хорошую карму, и он становится идеальным. Ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши дать ответ. Ведь и на свете всего, только два слова всего, только два слова всего, да и нет. Я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. То есть мужчина становится очень, как бы, необычным в это время. Он начинает вести себя очень благородно с женщиной, делает все для нее, как она хочет. И она думает: Господи, какой хороший человек. И меня жена спрашивала, говорит: а что вот ты так себя вел со мной? Да что, ты действительно такой, что ли? Если ты такой, тогда почему ты сейчас так себя не ведешь? Я говорю: нет, это естественным образом из меня шло. Я когда ее спросил: а ты что, тоже такая, что ли, как себя вела? Все время вот так, не вот так вот кивал. По лекциям прям. Она говорит: нет, это естественно шло из меня тоже. Понимаете, это все естественно идет. Потому что сверхдуша вытаскивает самую хорошую карму из человека снаружи. И мы влюбляемся друг в друга. Почему? Потому что самое лучшее нам показывают с самого начала. Try and buy. Демо-версия. Понимаете? Самое лучшее показали, теперь как бы покупай то, что есть уже. Называется влюбленность. Ничего общего с любовью вообще не имеет. Ничего общего. Но многие люди, они ради влюбленности живут. И говорят: вот я не чувствую любви к этому человеку, зачем мне с ним дальше жить? Такой вопрос возникает. Потому что люди не понимают, что такое любовь. Любовь на самом деле и влюбленность – это совершенно разные вещи. Что такое влюбленность? Это самопроизвольное ощущение счастья от человека. Это хорошая внешняя карма постепенно заканчивается. И люди начинают видеть по-другому друг друга уже. И потом они даже забывают, что была влюбленность, и говорят: не, у меня с этим человеком особо не было. Ну, чуть-чуть, может, что-то было, но не сильно. Так, три стадии развития любви. Первая стадия – принятие человека таким, какой он есть, в сердце. Надо сказать себе: я буду жить с этим человеком, потому что он мой суженый, вот какой есть, такой есть. Все. С этого момента, когда ты принял человека, твое сердце, через твое сердце начинает идти особая энергия, которая развивает глубокие чувства по отношению к человеку. Поэтому на этой стадии отношений, когда ты принял человека, наступает такой феномен, что тебе хочется идти домой, потому что дома спокойно. Когда ты человека принимаешь, он тебя уже не раздражает. Хоть он ругается там и делает все, что, как он делает, это немножко как со стороны так наблюдается, и весело от этого даже. Не то, что там, допустим, как-то злишься. Мы когда с женой друг друга приняли, допустим, она что-то вытворяет, и я очень смиренно как бы ее передразниваю. Она потом смеется до упада. Ну, что она узнает себя вот такое, и смеется просто до упада, что она могла так себя вести. Ну, то есть, это становится смешно просто. Когда ты принял близкого человека, а ругань теряет смысл. Почему? Потому что ругань нужна только для того, чтобы доказать свое. Но когда ты уже принял, зачем тебе доказывать? Ты принял, и все, вот не надо ничего доказывать, потому что ты принял человека. То есть принятие на полной степени, принятие означает первое проявление любви. То есть в семье наступает штиль. Нет бури. Ну, то есть тебе хочется домой идти, там отдых, там спокойно, потому что там тебя все понимают, уважают, ну, как бы понимают, еще не уважают, но, по крайней мере, принимают тебя таким, какой ты есть. Вторая стадия отношений – любви, развития любви. Когда ты принял человека постепенно, его внутренние чувства, внутренние, достижимые внешним пониманием вещей, потому что сначала что в семейной жизни включается? Включается вот эта вот хорошая карма, потом, которая кончается, но так как люди занимаются сексом, они обмениваются очень активно плохой кармой. В результате этого, после вот этой влюбленности, наступает следующий период отвращения к человеку. Начинает очень сильно выходит наружу все плохое, что в человеке есть. И на этом периоде могут люди закончить свои отношения. Потому что в это время, это испытательный срок. Если люди не принимают все плохое от близкого человека, то семья не возникает. Она может 10 лет существовать, но так и не возникнуть. Потому что близкий человек не принимается сердцем. Я не хочу с ним жить. Человек говорит себе, я не хочу с ним жить. Означает, он не может любить. У него нет возможности любить. Итак, первый этап создания семьи – это принятие. Вот когда выходит эта плохая карма, ты все плохое в нем видишь, надо его принять таким, какой он есть. Когда ты принял, плохая энергия проходит в результате. Ты ее принял, она уже на тебя не действует. Ты начинаешь глубокие вещи видеть в человеке. Возвращается то, что было в первый раз, но по-другому. Более глубоко возвращается. Более осознанно. Не романтично, а осознанно, глубоко. И с этого момента наступает уважение. Ты начинаешь думать, хорошо, что этот человек мне достался в жизни. Я уважаю его и свою судьбу за это. Вторая стадия отношений – уважение. И третья стадия отношений, самая высокопроявленная в простой семейной жизни, в обычной жизни, называется верность. Это означает, что человек верит в свои отношения. Он видит, что в них есть глубокий смысл. Он не хочет их разрывать, поэтому. И ему просто сексуальные отношения становятся неинтересными, потому что глубокое чувство к человеку гораздо больше счастья дает, чем просто секс. Секс – это самое поверхностное чувство в отношениях с людьми. И когда ты получил что-то более глубокое, тебе уже секс неинтересен. Ну, имеется в виду там вот этот секс романтический, то, что там сейчас в фильмах показывается, что такое любовь, как бы все основывается на этом романтическом сексе. И у людей постоянно крыша едет. А у меня с мужем не такой секс, как в фильме. Значит, что я с ним живу зря? У меня нет с ним счастья. То есть люди вот так поверхностно относятся к жизни, думают, что семейная жизнь на этом основана. Это бред, который сейчас культивируется вот средствами массовой информации. Любой секс постепенно истощается. Веды говорят, что любой материальный вкус постепенно истощается. Допустим, мне нравится мед, какой-то вид меда. Я его кушаю, вот мне, допустим, нравится мед, я поэтому с этим сравниваю. Мне в Новосибирске дали 2 килограмма гречишного меда. Алтайского. Просто такой мед я никогда в жизни не... Он очень твердый такой и пахучий. То есть его берешь, ешь, он такой горчит. И вообще вкус необыкновенный. То есть запах по всей квартире. Удивительный мед. К концу 2 килограмм он меня от него уже тошнило. Веда объясняет точно так же, что секс – это материальное чувство. Постепенно человек в своем сексуальном чувстве близкому человеку истощается. И секс для него просто как становится как домашняя обязанность. Ну, как позанимался и до свидания. То есть надо, что, какие проблемы. Понимаете, то есть, но если человек счастье в сексе ищет, то он думает, ну ведь должен же быть такой настоящий секс, неистощимый. То есть он путает секс с душой, понимаете, душа неистощима по природе, а секс всегда истощим. И поэтому думает, нет, нужен другой человек, с которым будет секс другой совсем, понимаете? И он так постепенно своими мыслями разваливает свою семью. Почему? Потому что он не знает, что секс всегда истощим. всегда, и причем истощимость его с каждым новым партнером ускоряется. Наступает такой момент, что даже второй раз тебе уже сексом с человеком не хочется заниматься, потому что уже ты с первого раза надоела с ним, понимаете? Вот так наступает такой момент в жизни человека. У меня есть один знакомый, который так и не смог жениться, потому что в свое время он нагулялся до такой степени, что он мне рассказывает: я не могу влюбиться в женщину надолго. Вот один раз с ней сексом позанимался, все, она мне уже больше не интересна. А как с ней создавать семью? Я говорю: чувство долга. Он говорит: я так не могу. Ну, живи один тогда. Ему уже 40 с лишним лет. И он не может завести семью. Почему? Потому что он не понял, как жить правильно в молодости. Он слишком много гулял. И поэтому свою возможность влюбляться он истощил до безобразия. Понимаете? Поэтому женщинам советуется с первого раза замуж выходить. За того человека, который у тебя был первым, к нему чувство остается самое глубокое. Поэтому женщинам, девочкам, родители не разрешали встречаться с мужчинами. Они искали подходящего человека, с которым бы первое чувство осталось на всю жизнь, и они как бы защищали девушку от того, что она попадет в постель с тем человеком, который ей не сильно подходит. Понимаете, так ведическая культура женскую любовь защищала. А сейчас никто не защищает женскую любовь. Поэтому девушка, она свое самое лучшее чувство к мужчине тратит, с кем попало. А потом уже не может быть такой верной женой. А именно верность женская сохраняет семью. Понимаете? Ее приходится в молитве опять восстанавливать. Это все возможно, в принципе. Ничего не потеряно. Но все приходится потом делать тяжелым трудом. Итак, видите, любовь и влюбленность – это совершенно разные вещи. И любовь кровью достается в семье. Это очень труднодостижимое чувство. А влюбленность – это просто конфетка, которая нас манит в жизни, и мы думаем, что это и есть самое главное. И это и есть бред, который многие люди живут. И из-за этого бреда рушат свои семьи. Потому что любая семья, любая, с любым человеком, можно достичь любви в отношениях. Потому что любой человек имеет духовную природу, а значит, он сладкий на вкус. Любой человек сладкий на вкус, а не горький. И если ты правильное отношение с ним встроишь, этот сладкий вкус постепенно из его сердца выходит все сильнее и сильнее. Но эту тайну придется открыть тебе самому, потому что большинство людей считают, что Олег Геннадьевич, к нашей семейной жизни, к сожалению, это не относится. У моего мужа сладкого вкуса нет. И это ваши проблемы. Потому что вы не испытали этот вкус, потому что жили неправильно. Веды говорят, что семейные отношения, они сами по себе не создаются, они сами по себе только портятся, потому что в семейных отношениях действует эгоизм, он все разрушает. Мужчина и женщина притягиваются друг к другу все сильнее и сильнее, когда живут вместе, а это означает, что они будут все вместе все больше и больше выть. Что значит притяжение друг к другу? Это означает все больше и больше хочу наслаждаться другим человеком. Это наслаждение становится болезнью. Допустим, муж кушает самую изысканную пищу жены, которая ему готовит, и говорит: почему не досолила, почему то, почему все. Она старается за всех сил, но он все больше привязывается к этой пище, и все больше ему он недоволен ей. Почему? Так действует вожделение. Поэтому не факт, что любовь в семье означает все время баловать близкого человека. Веды объясняют, что надо служить своему близкому человеку очень сокровенно и разжигать в нем любые чувства, хорошие или плохие. Пусть он балуется, пускай он все, что у него в нем разжигается от твоей любви, то и разжигается. Но есть вторая сторона медали, надо ее знать. Что вторая обязанность близкого человека – это воспитывать своего близкого человека. Когда он обнаглел уже выше твоих сил, ты чувствуешь, ты не можешь уже дальше держать, близко как бы отношения с ним строить. В этот момент ты отодвигаешься от него психически и перестаешь с ним близко общаться. Потом он начинает чувствовать, что он нуждается в твоем общении и начинает тебя уважать больше и ценить больше. И так вот такими витками происходят отношения. Веды говорят, если ваши отношения достигли до апогея, вот этой вот тяжести, трудности, то можно даже разъехаться на время. Это не является изменой и предательством. Веды говорят, что близкие люди могут жить некоторое время раздельно. Это не является разводом. Женщина говорит, я не могу уже с ним жить, что мне делать, уходить или нет, Олег Геннадьевич? Я говорю, а что, обязательно уходить, что, нельзя просто уехать на время?
Ну как это уехать, это будет означать, что я ушла.
Вот в этом и заключается невежество. Можно человеку близкому сказать, я на время уеду от тебя, поживу отдельно, я хочу быть с тобой. И он скажет, нет, это невозможно, или со мной, или не со мной. Пусть говорит все, что угодно, это его проблемы. Если ты как бы не можешь с ним жить, надо уехать на время. И он тебя потом оценит. Он три стадии оценки идет. Первая стадия – война. Он орет, я тебя не... Он угрожает и кричит. Вторая стадия оценки. У женщины тоже плачет, как бы и угрожает. Вторая стадия оценки – это подлизывание. То есть вот это вот неожиданно, вот эти вопли все с ним сменяются очень ласковым тоном таким излишним. И как бы такими, как бы, сверхобнадеживающими обещаниями. В это время надо ждать, продолжать тоже. И потом наступает момент, и человек начинает говорить по-человечески. Ну, как друг. И тогда можно уже вернуться, ставя определенные условия. Но только в том случае, если человек действительно обнаглел, а не ты сам. Потому что ко мне одна женщина в Москве обратилась с одной проблемой. Она сказала, Олег Геннадьевич, я отстранилась на неделю от своего мужа, пожила как бы у дома у мамы. И потом он мне позвонил, говорит, ты не можешь отстраниться еще на неделю, я так отдыхаю без тебя. Это означает, что она его мучила, а не он ее. Потому что, когда человек служит искренне близкому человеку, отстраняясь, тот начинает чувствовать, что ему чего-то в жизни не хватает и раскаивается. Это значит, что вы правильно воспитываете и любите близкого человека, понимаете? А если вы сами его мучаете, потом еще отстраняетесь, он говорит, ну, слава Богу, понимаете? У нас... Время остается все меньше и меньше. Подскажите, как можно для мужчины, чтобы ну как-то вы повнимательно пишите эту, я ничего не понимаю, чтобы не залить что-то не залить. Правильно ставить цели, для мужчины, и формировать задачи по бизнесу. Как правильно выстроить самореализацию себя, служение обществу и обеспечение потребностей семьи? Отличный вопрос. Смотрите. Есть законы определенные, как мужчине развивать себя в бизнесе, в деятельности. Ну, допустим, он руководитель. Есть законы, как руководителю развивать себя. Первое правило. Надо поставить правильно цели бизнеса своего. То есть сказать себе, цель моего бизнеса, допустим, построить церквушку. То есть цели всегда должны быть не для себя. Цель бизнеса всегда должна быть выше, чем свои интересы, и тогда бизнес будет развиваться правильно. Допустим, человек говорит себе, я хочу этот бизнес, и Богу говорит, для того, чтобы построить церквушку в своей жизни какую-то, церковь, чтобы там люди служили Богу. Я для этого делаю свой бизнес. Это факт, что не все деньги на церковь пойдут, много денег пойдет на семью, на сам же бизнес, но какую-то кроху ты должен отдать Богу. Иначе цель бизнеса поставлена неправильно. Я сейчас объясню, почему так надо ставить цель бизнеса. Сейчас вы это узнаете. Потому что, когда человек ставит какую-то высокую цель бизнеса, знаете, какой результат потом получается? К нему в помощники приходят высокоидейные люди, которые притягиваются именно этой целью, а не чем-то другим. В результате они начинают вместе работать, и эти помощники в процессе работы становятся хорошими специалистами. Но есть такой закон, когда человек становится хорошим специалистом, то он начинает мучить своего начальника и говорит: «Или ты мне повышаешь зарплату, или я от тебя ухожу». Фактически этот начальник сам воспитал этого специалиста, а потом специалист начинает ему же нервы мотать и говорит: или зарплата, или ухожу, или он просто уходит, ничего не говоря. Поэтому, но понимаете, на чем держится фирма? Она держится только на этих специалистах. Все остальные люди, их можно взять и выгнать. Но есть определенная категория людей, которых не возьмешь и не выгонишь. Если такой человек уходит, бизнес надо начинать заново. Согласны со мной те, кто бизнесом занимается? Согласны. Как их мотивировать, этих людей? Никак не мотивируешь. Есть только один способ. Их Бог должен сам мотивировать. Если у тебя цель для Бога, что-то возвышенное в бизнесе есть, то такие люди постепенно вокруг тебя появятся, которые вот это вот понимают, что такая цель классная для жизни. Они при этом тоже занимаются бизнесом, все, они растут как специалисты, но они надежные, потому что они больше такую цель нигде не найдут. Понимаете, они найдут такую возможность для Бога жить и бизнесом заниматься одновременно, только у тебя. Поэтому они при любых обстоятельствах и остаются, никуда не уходят. Всегда в бизнесе у человека есть ситуации, когда ты не можешь никого удовлетворить. Всегда есть раздоры и проблемы в любом бизнесе, в любом деле. Но если у человека есть цель, которая держит людей рядом, бояться нечего. Самые лучшие люди останутся, все остальные уйдут, и слава Богу. Понимаете? Первое правило таким образом – это выбрать правильно цели. Следующее главное правило в бизнесе заключается в том, что человек должен развивать бизнес в соответствии с развитием себя. Как определить, что ты развился? Очень просто. Чем больше ты развился сам, тем больше надежных людей к тебе приходит в работу. Если у тебя мало надежных людей, нет смысла их планировать. Допустим, некоторые люди думают: я беру кредит, набираю надежных сотрудников, начинаем бизнес, развиваемся. Бред. Сначала набери надежных людей, а потом бери кредит. Потому что если не будет надежных людей, бизнеса тоже не будет. Все развалится. Или раздербанят весь твой кредит по карманам и разбегутся. И ты останешься ни с чем. Потому что есть разные способы выудить деньги у человека. Есть специалисты брать кредит, а есть специалисты выуживать деньги. Есть много разных специалистов в этом мире. Следующее правило. Человек должен всегда советоваться в принятии любого решения. Потому что есть несколько категорий людей, и человек не может обладать всеми категориями. Первая категория – это человек очень прагматичный, который всегда четко рассчитывает финансовые расходы, все рассчитывает. Ему очень трудно принять решение, потому что он все взвешивает постоянно. Такие люди в бизнесе нужны, они держат деньги. Вторая категория – это люди, которые способны много вырабатывать идей. И эти идеи, когда постоянно, если человек только руководит, который вырабатывает идеи, то фирма метает то туда, то туда, то у него то одна идея, то другая. Все от этого устают. Но когда прагматичный и идейный человек объединяются вместе, создаются разум, разумное управление, потому что они друг друга дополняют. Есть еще третья категория людей в бизнесе. Это люди, которые могут предвидеть. Они чувствуют, куда лучше развивать бизнес. У них немного идей, но у них есть чутье, куда двигаться в бизнесе. И есть четвертая категория людей. Это люди, которые создают научный процесс в бизнесе. Они могут все, ну, как бы привести в определенные законы. Понимаете, когда четыре таких человека объединяются, они могут создать очень мощный бизнес. Но для этого они должны учиться дружить. И кто-то из них, из этих четырех, будет один старший. И старший должен быть самым лучшим другом для всех. Он вокруг себя всех объединяет. И таким образом он создает очень мощную систему, которая не разваливается. Понятно? Все это по воле Бога происходит. Потому что если тебе не суждено, тебе не попадется таких людей. Это значит, бизнес не будет развит в полной степени. Так же, как жена приходит по воле высших сил, так и все эти категории людей к человеку приходят по воле высших сил. Поэтому во всех случаях жизни человек должен что-то делать для Бога. Если он думает, что я могу жить только для себя, то не факт, что у него все получится. Следующее правило бизнеса гласит, что когда наступает кризис, человек должен поджимать карманы. Он не должен ни сам получать много зарплаты, ни давать большие зарплаты своим подчиненным. Он должен жить скромно и не вкладывать в бизнес слишком много денег, потому что если он это будет делать, он погорит. Когда бизнес спадает, надо жить скромно и развивать фирму и себя. Когда бизнес повышается, тогда надо больше планов делать и развиваться. Таким образом, бизнес всегда как волны. То много, то мало. И человек должен четко понимать, что с бизнесом сейчас происходит. То ли он поднимается, то ли опускается. Понятно? Следующее правило. Есть две категории управляющих. Первая категория называется кшатрии в ведах. И эта категория, эти люди, они создают законы, по которым живет фирма. Эти люди идейные по природе, и они всегда за правила и против того, чтобы их нарушать. У них есть слово чести у таких людей, у них есть чувство собственного достоинства, и у них есть способность отказаться от своей доли во имя всей фирмы. Это категория правителей. Для них деньги на втором месте и идея на первом. Понятно, что это за люди? Вторая категория управляющих – бизнесмены. Они не могут отказаться от своих долей. Для них прибыль на первом месте – как бы все остальное на втором. Но они щедрые по своей природе. Они могут как для себя делать, так и для других, обогащая и себя, и других. Они так живут. Веды говорят, что на выше бизнесменов должны стоять правители. Во главе фирмы должен стоять бескорыстный человек, человек чести и слова, который будет жить для фирмы, а не для своей семьи и не для себя. А все остальные, кто является бизнесменами, должны подчинить себя ему. И он тогда будет как рог изобилия для них. Он будет давать столько денег, сколько он может им дать, сколько им положено по судьбе. И они будут счастливы. Если бизнесмен становится старшим, то он гребет все под себя. А идейные люди от этого очень сильно страдают. Они понимают, что все неправильно на фирме и в конце концов уходят от такого человека. И все в фирме рушится, потому что все в фирме держится на идейных людях. Никогда на бизнесменах фирма не держится, потому что им люди не верят. Люди верят только тому, у кого идея выше своих собственных интересов. Ну вот основные законы, по которым строится фирма, я вам объяснил. Есть еще много других законов, но если эти не соблюдать, все остальное разваливается. Можно есть законы экономики там. В основном все изучают эти законы для бизнеса. И это глупость, потому что есть выше законы, не изучая которых бизнеса не будет. Невозможно его создать. Ну ладно, это в ведах все описано. Не то, что я это придумал. Вопрос очень простой. Как правильно расходиться людям, состоящим не только в браке, но и до него, то есть общие законы и принципы, чтобы избежать кармических завязок в будущем. Интересно. Как правильно расходиться? Вопрос. Есть много подобных вопросов. Как правильно есть мясо, чтобы карму не получить? Как правильно делать аборт, чтобы карму не получить? Как правильно расходиться? Эти все вопросы из одной серии. По этому поводу есть одна буддийская притча. В одном монастыре монахам захотелось есть мясо, но они не хотели получать карму за него. И они придумали такой хитрый способ. Они пасли барашков по склону и как бы потихоньку их прижимали к обрыву. А внизу уже стоял как бы другой, уже там с ножами, с разделочной доской. Вот, он как бы знал, что есть теория вероятности, по которой барашек полетит с орбивы, разобьется как бы, и его будем разделывать в результате, пока он не протух. Ну, как бы эти монахи, они вот соблюдали закон кармы. То есть они никого не убивали, просто один монах прижимал барашков к скале, а другой потом их разделывал. Но есть еще третий монах, который сидел в сердцах их обоих и думал, вот дураки. Ведь это же не, меня же никак не обманешь, он думал. Потому что закон кармы гораздо сложнее работает, чем мы думаем. Если я напрямую человека не убил, значит я не виноват. Не факт. Это там разберутся, виноват ты или нет. Поэтому никак эти законы не обманешь, понимаете? Никак не обманешь. Поэтому... Нет правил, по которым люди могут разойтись. Хотя я могу сказать одну вещь. Бывает иногда так, что два человека отстраняются друг от друга, пытаются создавать отношения, но не могут, отстраняются. И их просто не тянет друг к другу взаимно. И постепенно они как-то, их отношения утихают, утухают. И они уже забывают друг по другу. Отношения таким образом заканчиваются. Кто здесь виноват? Никто. Бывает, людей Бог разводит. Но только в одном случае, когда еще не появилось детей. Потому что, когда дети есть, это для них семья существует, а не для нас. Мы думаем, это я решаю, расходиться или не, или нет. Это решаешь не ты, а те дети, которых, для которых вот этот шалашик существует. Если одной крыши нет, то ребенок уже не может иметь полноценную жизнь. И ты за это будешь отвечать, если ты разрушил эту часть крыши у него. Вот в этом заключается закон. Поэтому в этом случае никак разойтись нельзя. Придется терпеть друг друга. Как перестать плохо думать о человеке, который причинил и продолжает причинять тебе много зла в жизни? Сам вопрос задан неправильно. Сейчас я задам его правильно, чтобы можно было победить карму. Как перестать плохо думать о человеке, который является воплощением моей плохой кармы и в результате моей плохой судьбы, идущей из моего сердца, он, являясь орудием этой моей плохой судьбы, причиняет мне много зла. Как перестать плохо думать о нем? Вот когда человек задал такой вопрос, он уже почти перестал плохо думать о нем. Потому что сам вопрос означает ответ. Когда человек понял, кто является причиной этой плохой кармы, с этого момента ему становится легче жить. В одном монастыре, в котором я провел год своей жизни, был настоятель. И в это время там плохо кормили, то есть пища была не маслянистая, как положено по аюрведе. И поэтому все бастовали, как бы монахи бастовали. И кричали, что им надо больше масла, по аюрведе требуется больше масла в пище. И настоятель, он как бы, так как денег не было на больше масла, он собрал всех. Они все высказали свои требования, был бунт. И он подумал и сказал, ну хорошо, дорогие мои, мне кажется, что вы получите масло, достаточно масла, очень много, котлами горячими. И когда люди поняли, о чем он говорит, а он был очень весомой личностью, то есть он реально был возвышенной личностью. Когда люди поняли, масло перехотелось всем. Потом друг друга спрашивали, всем стало без масла вкусно есть. Когда человек узнает правду своей жизни, ему сразу хорошо становится, понимаете? Нет никаких проблем. Вот если бы человек знал, что будет с ним, если он бросит близкого человека в подробностях, он бы никогда не бросил. У меня иногда такое бывает, вот человек приходит ко мне и уже хочет бросить. Я ему рассказываю будущее, говорю, вы найдете себе близкого человека через 7 лет. Он говорит, что так поздно? Я говорю, вот такая судьба. А 7 лет я что буду делать? Я говорю, мучиться будете, а в одиночестве? Она говорит, ты что, точно так будет? Точно. Ну тогда я не буду бросать. И уходит. Знание будущего хоть немного, оно помогает в жизни. Мы же не знаем, что будет дальше. Вот я сейчас так мучаюсь, а будет еще хуже, понимаете, если ты бросаешь. И знание об этом помогает не бросать. Легче становится с близким человеком. Потом, кстати, отношения налаживаются почему-то. И вообще он хорошим человеком становится. И оказывается, проблема в том, что ты его просто не принимала в своей жизни, и все. Почему не принимала? Потому что ты считал, у меня карма лучше, чем этот козел. А на самом деле карма твоя и этот козел совершенно одинаковые. Потому что нам в жизни дается, человек ведет себя так с нами, как работает моя карма. Если вы не один раз уже были женаты, вы замечаете, что с одним человеком вы себя ведете по одному, потом новая семья создается, поведение резко меняется. Вы начинаете себя совершенно по-другому себя вести. Хотя в той семье так вели себя по-другому. Так или нет? Так. Почему? Потому что человек всегда подстраивается под того человека, который ему дается в жизни. Поэтому он так себя и ведет, потому что я другого не заслужил. Или не заслужила. Вот это закон, который надо знать. И как перестать еще плохо думать о человеке? Почему мы плохо думаем о человеке? Потому что у нас нет психических сил переваривать карму, которая возникает между нами. Поэтому есть только один способ перестать плохо думать о нем. Надо начать жить внутренней жизнью. Внутренней жизнью начинают жить те, которые понимают ее смысл. Я вам сейчас опишу свою внутреннюю жизнь, чтобы вы поняли, как я этот смысл понимаю. Может быть, вам это поможет. Я рано утром начинаю молиться. У меня большой коллектив, 40 человек. Я не думаю об этом коллективе, не беспокоюсь о нем. Я беспокоюсь о своих отношениях с духовным учителем во время молитвы и хочу ему служить. Сделать что-то для него. Думать так, чтобы ему лучше было, а не мне. И это цель моей молитвы. Когда я вхожу в это состояние психическое, в котором я могу сделать лучше моему духовному учителю, я думаю, молюсь за его здоровье, за выполнение его миссии в жизни и так далее. За выполнение мной его наставлений. Я за это молюсь. То в это время у меня в сердце появляется очень сильная чистота. Я начинаю чувствовать его чистые качества, его характер, его поведение в жизни, его взгляды. Я начинаю все это чувствовать. Эта чистота сначала накапливается в моем сердце, потом она начинает постепенно переваливать через край, и у меня появляется сильное желание помогать всем, кто находится вокруг меня. Причем я чувствую, что я сам не могу помочь им. Но вот эта чистота этого святого человека, она помогает. И эта чистота начинает сама расходиться вокруг меня во время молитвы. Это все независимо от меня происходит, я просто наблюдаю это. И она начинает действовать на мою жену, на моих близких, на сотрудников и на всех вокруг. Их психика очищается и становится другой. Так побеждается судьба человека. Человек сначала сам наполняется счастьем в результате отношения со святым человеком. Потом это счастье переходит через края. Человеку уже много только для себя. И оно начинает идти для близких. И тогда возникает прощение. Когда человек может простить? Когда у него достаточно счастья внутри. Допустим, у вас день рождения, сын двойку получил. Он говорит, ну ничего, мой дорогой. Ничего страшного, сегодня день рождения, ты получил двойку. Ну я тебя прощаю, у нас сегодня такой хороший день, пойдем за стол. На следующий день, с похмелья. Сын опять получает двойку. Он говорит, ты гад! И понеслась. Почему? Потому что уже счастья не так много. уже становится обидно, понимаете? То есть способность прощать, терпеть боль от другого человека зависит только от одной вещи – количество счастья внутри, которое мы сами контролировать не можем. Поэтому человек должен каждый день садиться и с помощью молитвы, служа святому человеку, естественным образом количество счастья в его сердце повышается, и он естественным образом может побеждать судьбу других людей. Не только свою, а также судьбу других людей. Я сегодня утром молился и думал о тех людях, которые ходят на мои лекции. Я чувствовал, я не могу помочь им, не могу сам объяснить сложнейшая тема закон кармы. Не смогу сам объяснить. Я молился, чтобы пришла та сила от святого человека, которая бы в сердца их раскрыла и объяснила бы им значение этой сложной темы. Потому что весь закон заключается только в одном, что она непобедима. Человек не может сам победить свою карму. Он должен предаться силе святости в своей жизни. И тогда победа гарантирована для него. В этом заключается суть этого закона. Самое главное. Как вы рекламируете читать молитву с закрытыми глазами? Рекомендуете читать молитву с закрытыми глазами или открытыми глазами? Угу. Можно ли спиной опираться о стенку во время молитвы? Смотрите. Молиться надо с открытыми глазами, если ты сильно сосредоточен на святом человеке. Когда ты чувствуешь внутри, в своем сердце от него пошло счастье, надо закрыть глаза и внутренние отношения с ним строить уже. Он будет в твоей памяти в это время жить. Ну, то есть, закрытые глаза или открытые, это зависит от того, что ты глазами делаешь. То есть, надо смотреть на святого человека, когда ты хочешь сосредоточиться на молитве, а когда ты уже глубоко сосредоточился, тогда можно их закрыть. Понятно? Так работает с тем. Все, я понял. Пора заканчивать. Ну, вот видите, у вас осталось много вопросов. И завтра у нас какая будет лекция с утра? Ответы на вопросы. Называется «Открытая консультация». Пишите развернуто свои проблемы, любые, и кладите на стол. Но сразу говорю, если вы напишете проблему, которая называется «Я болею тем-то, тем-то», ответ будет только один. Приезжайте в Краснодар, мы вас вылечим. Потому что в этом плане я стал прагматиком. Я понял, что если человек сам может избавиться от болезни, он избавляется от нее сам, ему не нужны мои вопросы. А если он сам не избавился от болезни, или она не прошла со временем сама, значит, советы не помогают, потому что тонкие каналы психические забиты, они забиваются в течение многих лет, и поэтому их можно только очистить с помощью коры, которой мы вот метод этот изобрели. То есть кора вычищает эти каналы, и человек вылечивается. Понимаете, другого способа помочь человеку я не знаю. Ко мне подходят люди, как мне вылечить аллергию ребенку? Можно чем-то помазать, чтобы она прошла? Аллергия – это результат забитости канала, понимаете? Вы можете помазать, и она пройдет, но потом опять начнется, потому что канал забит вот этот вот тонкий. И я знаю только несколько способов очистить эти каналы. Первый способ – хатха-йога, упражнения статические. Когда человек в статических упражнениях сидит, каналы прочищаются, эти тонкие, постепенно. Поэтому люди, которые занимаются хатха-йогой, могут много жить и быть активными, как вот эта вот дама, который к вам приедет. Или Айенгар, которому уже 90 с лишним лет, и он очень активен. То есть количество жизни человека от забитости этих каналов зависит. И активность жизни тоже. Дальше второй способ. Очистительное голодание. Не просто сухое голодание, а голодание с сырыми овощами, которое способно прочистить эти каналы. Третий способ. Очистительное дыхание. Когда человек занимается пранаямой, дышит достаточно долго в течение дня, такие задержки дыхания делает, каналы прочищаются эти постепенно сами. Не за один день, но со временем. Четвертый способ – панчакарма, или такой древний аюрведический метод, в котором делаются промасливания, клизмы, различные рвотные, там слабительные. Постепенно с помощью этих мероприятий тонкие каналы очищаются. 2 или 3 недели человек это делает. И у него происходит вот такой результат очищения каналов, частичного или полного. И еще один способ, который я вам уже доложил, это очищение каналов с помощью коры деревьев. Они как раз обладают, она обладает такой уникальной силой. Поэтому никаких вопросов по здоровью мне больше не задавайте, это все бесполезно. Я не буду на них отвечать, я уже на все вопросы ответил вам. Сейчас мы с вами будем заниматься важным делом. Мы с вами будем учиться жить внутренней жизнью сейчас, так как у нас с вами у всех разная вера. Поэтому мы с вами сейчас будем повторять «Я желаю всем счастья». И будем настраиваться на святого человека, каждый на своего, кланяться ему, пытаться почувствовать его чистоту и говорить в своем пожелании: «Я хочу служить тебе, отдавая твою чистоту другим, потому что я знаю, что в этом смысл твоей жизни. Ты хочешь, чтобы все были счастливы». То есть кланяться человеку, пытаться чувствовать ее чистоту и отдавать ее другим. Когда человек думает о других и о святом человеке, счастье само проходит через него. И это единственный способ постоянно быть счастливым. Методика понятна? Сейчас будем тренироваться, пытаться почувствовать это. Кто из вас вчера почувствовал реально силу в том, что я сказал? Кто почувствовал этот эффект? Вам понравилась такая деятельность? 2 человека всего. Остальные что, спали, что ли, в это время? Надо сейчас проснуться, значит. Активно, с верой, с силой внутренней делать это. Потому что если вы не проснетесь в психике, ничего не почувствуете. Надо реально как бы настроиться серьезно. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. 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 Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания и всего самого лучшего. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эту беседу. Спасибо вам большое. Я жду вас завтра в этом зале. Все, теперь пора бай-бай.